Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, недруг Сережа, все деревья на рожа.
Восемь часов 37 минут, пятница, 26 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнарова, ведущая
Сергей
программа.
Сергей Даренко, доброе утро.
Значит, вот, впервые с марта фиксируются 9-бальные пробки. Mm-hmm. И сейчас я хотел просто с этого начать, потому что это очень важно. Ну, перед 1 сентября, мы знаем так всегда, сейчас совсем кощунственный ужас. Город Красногорск, вот это все от Нахабино до Красногорска шоссе, оно не въезжает никак. Называется оно Ленина-стрит. Вот, оно не въезжает вообще никак. Потом перед от левобережных Химок, наверное, и до Крокуса, адский ад полный. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 меток об аварии. Значит, кажется, что-то растащили, какая-то была совсем... Да, я обделался, теперь можно стоять сколько угодно, пишет один господин из пробки. Отлично, отлично, видите, как классно. Значит, смотрите, Новая Рига, соответственно, въезжает, а вот все, что через Красногорск и Павшинскую пойму, вообще никак. Затем Волоколамка не едет вовсе. Еще, на севере Садового кольца езды нет. Где-то с часу до, ну так, с 11 до часу по Сверлату внешнее Садовое кольцо не едет совсем. Если не умеете ездить, сидите дома, пишет один из яндексовских остроумцев. Ну мы привыкли. А что осталось купить, я не понимаю? Что вам осталось купить? Чего вы все устремились, а? 7373948. Что вы не докупили? Почему такая суета, не понимаю?
Потому что все постараются приезжать прям к 1 сентября, подольше оставаться на даче.
7373948. Скажите, пожалуйста, а что не докупили? Почему суета? Почему столько езды? Что-то вы забыли? Что вы забыли? Пряники, что вы забыли? Что нужно? 7373948. Когда экстренное движение началось? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я только вот что проехал Строгино, там большая была авария.
Ну да.
Авария, 5 машин.
Ну, скажите,
собрало, все полосы закрыты.
Почему мы всегда перед 1 сентября устраиваем страшный город, 9 баллов, и все, нет езды? Что мы докупаем? Почему суета такая?
Ну, мозгов не докупаем, потому что
тетрадки,
один...
Что нам нужно?
Заправки выезжал, другой не посмотрел, третий поторопился, а четвертый только что приехал из отдыха, у него все хорошо.
Да, вы знаете, я должен сказать, что есть такой закон, который когда-то давно, ну еще в 90-е, я говорил об этом с одним политическим деятелем. Значит, и он мне говорит, вы знаете, вот есть, почему он говорил о саморегулирующихся обществах? Он говорит, есть саморегуляция. Я говорю, нет. Мне кажется, что нет. Но она есть, но в напряженно-культурных обществах. В культурах, в обществах с напряженной культурной тканью. Понимаешь, да? Например, в Европе. В Европе
да.
есть.
А у нас расслабленная культурная ткань.
А у нас ткани культурной нет. Она порвана вся. То есть клочья.
Сеточка.
Клочья. Нет. Не сеточка, даже ее сплошной нет. Клочочек там, клочочек здесь. Там, понимаешь, там, например, в Хамовниках маленький клочочек есть культурной ткани. Там уже опять нет. Понимаешь, да? То есть, сказать, Россия не представляет собой напряженную культурную ткань или единую культурную некую структуру. Нет, она не представляет собой. Ну, так вот, значит, а в Европе есть. И он мне говорит, нет, вы не правы. Спор вышел, вы не правы. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что вот смотрите, как на дорогах. Дороги в сущности отражают, поскольку полиции действительно мало, но ее сколько бы ни было, она случайна. Ты полицию случаешь, не, встречаешь не закономерно, а случайно.
Внезапно, это правда.
Ну, сегодня, да. сегодня встретил, а завтра нет да. там и так далее. На этом километре встретил, а на следующем нет. Поэтому люди предоставлены в общем некому консенсусному способу событийствования на дороге. Да? На дороге. Ну, например, люди же не хотят умирать постоянно. Значит, они не едут друг другу в лоб на скорости 200 км в час. Нет, не едут. Ну, потому что это смертельно, опасно, и, в общем, не нужно делать. Угу. Да? А к тому же это непродуктивно, контрпродуктивно.
Абсолютно.
Вот. Значит, люди допускают и этот данный уровень хаоса, который все еще продуктивен. В любом обществе. Например, в Испании, Италии, Великобритании и России. Возьмем. Или там Германию. Возьмем Германию. Великобританию не будем брать, потому что у них левостороннее движение, это невозможно понять.
Да, абсолютно.
Хорошо. Значит, берем Германию, Испанию и Россию. Вот так. Где чаще всего бывают русские? В Германии, Испании и России. Нам легко это сравнить. Значит, там и там и там, в трех местах этих, устанавливается консенсусное такое нарушение правил, при котором всем удобно. Понимаешь, да?
Я понимаю.
Ну, условно говоря, если справа выезжает со двора, ты его пропускаешь, несмотря на то, что ты едешь по главной. Да. Ну, ты едешь по главной, но ты стоишь в пробке. Человек выезжает из двора. Ты стоишь в пробке. Он тебе показывает, что он хочет выехать, ты его пропускаешь. Строго говоря, он должен дождаться окончания пробки, потому что он же со второстепенной.
Да.
Значит, он должен простоять там часа 4 или 5, ну, ждать, когда пробка закончится. На главной никого не будет, и он выйдет. Но этого не происходит. Происходит нарушение консенсусное. Хорошо, теперь я к выводу двигаюсь. Русские ездят таким образом, что, тем не менее, постоянно сталкиваются. Вот при этом уровне консенсусного взаимодействия, угу. консенсусного уровня нарушения, русские ездят таким образом, что постоянно бьют машины. В отличие, например, от испанцев. Которые
испанцы
нет,
не бьют.
Их испанцы не бьют. Но вот я 2 недели сейчас ездил в Испании, когда был в отпуске. Я ездил в Андорру, я ездил по шоссе, я ездил везде. Я встречался там. Однажды я поехал не по той дороге, значит, и я беседовал с французским мотоциклистом. Ну, там дед, седой дед, лет 65, на 800-м гусе путешествует один. Угу. Я с ним остановился поболтать. Значит, и я там, в Испании, вижу, что в отсутствии в основном полиции, а вообще ни разу не видел полицейского, ну, на дороге. Я видел полицейских, на пляже дежурят, чтобы терактов не было или что-то. Но, значит, но на дороге я не видел ни одного полицейского вообще за все время. В отсутствии полицейских. Испанцы устанавливают способ взаимодействия такой, что нет ни одной аварии. Нет ни одной аварии за 2 недели. Русские, будучи предоставлены вот этой стихии, устанавливают характер взаимоотношений такой, что от левобережных Химок сейчас до Рублевки, я считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 аварий. 10 аварий сейчас в Красногорске. 1, 2, 3. В Красногорске сейчас 3 аварии. Три одновременно. Значит, Красногорск ничтожный, крошечный город, которого можно было бы назвать там вообще там, сказать, там цифрами, вообще имя ему не давать. Ничтожный городишечко. Там 3 аварии в данную минуту.
Да.
А через час будет еще 3 аварии. Это говорит о том, что мы не умеем взаимодействовать.
Не умеем.
Будучи предоставленные самое себе, мы не умеем взаимодействовать. Мы дикие люди. Просто, ну, давайте честно скажем, мы дикие люди. Ну, в отличие от европейцев, давайте с европейцами сравним. Они взаимодействуют так, что аварий нет. Мы взаимодействуем так, что аварий десятки. Сейчас в Москве десятки аварий одновременно. Понимаете? Мы не умеем, мы дикие люди. Пещерцы, мы пещерцы, товарищи. Мы пещерцы, из пещер повылезали, и все, и поехали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, дождемся первого снега и побьем рекорд 950 аварий за сутки.
Да. В Испании каждая первая машина битая, говорит, 53-й. Правда? А я не видел. Они действительно царапают друг другу бамперы иногда, когда расталкиваются. Но битых машин я не видел. Ну что вы? Я видел абсолютно чистые машины, абсолютно вымытые, вылизанные машины. В Испании нет снега. А у вас снег?
Сегодня
Артемис,
снег.
Артемис. А у вас снег? Я правильно понимаю? Можно посмотреть? А я вот подхожу к окну здесь у нас, на Октябрьском поле. Знаете, нет снега. Ну нет снега. А?
Это очень хорошо просто.
А вы как снег увидели? Послюнявили палец, высунули в форточку, и снег упал вам на слюнявленный палец? Или вы царапали в этом самом, в морозильнике нацарапали снега? А?
Нет, сейчас я...
Да, но зимой-то он есть, говорит, я слышу, Артемис пишет, но зимой-то он есть. Я вам говорю, сейчас от левобережных Химок до Рублевки 10 аварий, 10, 1 и 0, понятно, о чем я говорю? В Красногорске сейчас, а Красногорск это колхоз дерьмовый, в хорошем смысле. Значит, там 3 аварии, понятно, о чем я говорю? 3! Я за 2 недели в Испании не видел вообще ни одной. Вообще ноль. Сколько я видел аварий в Испании? Ноль. Сколько я видел полицейских дорожных в Испании за 2 недели? Ноль. Ноль. Ни одной.
Ну, вот, кстати, в Италии, я не знаю, как в Испании, в Италии я заметила, что почти у всех машин битые бамперы. Они так паркуются заподлицо.
Они нет, они заподлицо паркуются, а потом чуть-чуть друг друга расталкивают.
Да.
В некоторых странах оставляют вообще не на ручнике, не на скорости, чтобы тебя можно было толкнуть. Из любезности.
Да.
Когда человеку, чтобы выехать, он тебя должен будет подтолкнуть.
Да, потому что
улицы. И они друг друга спокойно толкают. Они друг друга спокойно толкают. Да, абсолютно верно. Алло, здравствуйте. Объясните мне этот феномен, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Спасибо за тему. Дело в том, что я часто бываю тоже в Испании.
Да.
И действительно, там обратил внимание, что вот суетящиеся, сигналящие, обгоняющие водители – это наши. Обязательно они хотят куда-то проткнуться. В культуре дело. В культуре, в терпении.
Это вопрос культуры. Нет, я ведь с этого начал. Народ будет. Мы на дороге в общем, даже при любом количестве полиции, мы на дороге в общем устанавливаем правила консенсусные на основе собственного представления о культуре взаимодействия. И у русских ее, нет. Ну нет.
Вы абсолютно правы.
Ну нет, ну вот нет ее у русских. Культура взаимодействия, не травмирующей, не уродующей друг друга, не садистской культуры взаимодействия, я не вижу. Я вижу желание попрать, я вижу желание подавить, я вижу желание агрессии, я вижу желание самоутверждения через агрессию, я вижу желание оскорбить, я вижу желание встать на голову и вытанцовывать, я вижу желание плевать друг другу в лицо. Вот что я вижу на дороге. Нет, ну я выезжаю на дорогу. И я хочу понять, например, что здесь за люди. Вдруг я выезжаю на дорогу. Вот я как-то в Брюсселе ездил. По городу.
Да.
Катался в Брюсселе. Ну, на машине. Значит, я вижу. Постоянно все друг друга пропускают. Постоянно все друг другу любезничают. И вдруг идиотик вылетает. Чуть не рубит меня, значит, в крыло. Значит, отдавливает, подрезает. Я думаю, как это удивительно, думаю я. Один на весь город. Где-то на светофоре с ним равняюсь. Араб. Араб сидит, араб. То есть брюссельцы в массе любезничают друг другу перед другом, друг друга пропускают аккуратно, предупредительно, красиво все. Понятно, да?
Да.
Араб выезжает так, как он араб и должен делать. Нагло, хамски, развязно, паскудно, как мерзость и мразь. В хорошем смысле. Понятно, да? И сразу видно, что... Но поскольку общая масса города, тем не менее, приветливая, предупредительная и любезная, то он вот один вот идиотничает, один на фоне всех. И как-то все равно это вот болото счастья, европейское болото счастья, оно поглощает эти мерзкие волны, исходящие от пришельца, от агрессивного пришельца. Ну, понятно, о чем я говорю?
Ну да.
Все, прекрасно. Значит,
Очень много сообщений,
я приезжаю
что несопоставимая интенсивность движения в Испании, в Брюсселе.
Абсолютно совпоставимо. Абсолютно совпоставимо.
Мне тоже так кажется.
Не надо выдумывать, ребят. Значит, дальше. Значит, а где? А на Манхэттене сопоставимо? Чего вы рассказываете мне? Значит, слушайте. Значит, Канада. Я ездил в Канаде. В Канаде, причем ездил в этом самом, в Квебеке. Ну, я в Квебеке и в Оттаву ездил тоже. В Канаде всюду 4 стопа. Когда ты подъезжаешь к перекрестку, 4 стопа. Канадцы изгаляются и издеваются над тобой, никаких нервов не хватит, отказываясь ехать впереди тебя. Отказываясь категорически. Но ты подъезжаешь к перекрестку,
так.
Там 4 стопа, так. Со всех сторон стоп.
Да.
Ты точно понимаешь, что ты приехал после этого канадца, что он приехал первый. Если он приехал первый, он должен проехать первый. Он приехал первый и начинает гримасничать, чтобы проезжал первый ты. Тем не менее, ты понимаешь, что он должен ехать. Он. Вы остановились. Стоп, стоп. Опа, на стопы.
Да.
И ты видишь, что он приехал первый.
Но это бред полный.
И ты ему показываешь, давай. А он тебе показывает, нет, ты давай. Нет, ты
это,
первый.
Это бред.
Нет, ты первый. А я такой, нет, ты первый, говорю я, ищу справедливости. А он мне, нет, ты первый. Я говорю, значит... Да, но ты приехал первый. А он мне показывает жестом, что, ну, типа, да ничего, я не тороплюсь, но я хочу, чтобы ты первый проехал из любезности.
Это другая крайность.
Понимаешь? И вот так мы из любезности стоим, как два идиота, и друг друга говорим, нет, пожалуйста, проезжайте. А он, нет, пожалуйста, вы проезжайте. Я вас очень прошу. Но я же не тороплюсь. А вы должны, наверное, а вы, должно быть, торопитесь, говорит мне канадец. Понятно, да? И мы вот это вот кривляемся, два идиота. В конечном итоге у меня нервы не выдерживают, я еду первый. Несмотря на то, что должен ехать первый он.
Странно.
Это Канада.
А я представила себе, что вдруг оба решаются и едут.
Нет, и потом вдруг втыкаются.
Да.
Я просто я много вам могу рассказать о движении в разных странах. Я водил в Африке, и много водил в Африке. Да? 2 года ездил в Африке просто постоянно. 2 года жил и ездил в Африке. Я могу вам рассказать про разные страны. Значит, я не буду вам рассказывать про Азербайджан и Русский Кавказ. Ну, и если я не буду вам рассказывать про Азербайджан, Таджикистан и Русский Кавказ, если я не буду рассказывать, то самое паскудное движение, безусловно, в России.
Ну, еще про Азию можно было бы рассказать.
Самое паскудное движение, безусловно, в России. Ну, как про Азию? Азия. Я ездил в Индонезии с левосторонним движением все.
Ну, в Индонезии, не знаю.
Ездил в Индонезии.
В Таиланде, в Вьетнаме просто хаотичное движение. Хотя ну, у них
хаотичное,
есть
свое... но очень тихое.
Да, но у них очень есть свое тихое. Понимание. Да.
Очень тихое, спокойное. То есть там 40 км в час. То есть там много... Там все совершают много ошибок, но поскольку у нас 40 км в час, то никто ни в кого
все
не врубается.
Да.
Все аккуратно, все. Потому что все идиотничают, но на 40 км в час. Это самая максимальная скорость, там сорви голова какой-то, сумасшедший, пьяный, может ехать 40 км в час. Остальные все едут 32 км в час, поэтому всем в общем, легко притормозить. Даже можно на мизинцах тормозить, знаешь, что не надо, или указательными пальцами достаточно на этих самых, на скутерах.
Ну да.
Ну все. Значит, более идиотского, варварского, неуважительного, агрессивного, презрительного к людям, мерзкого апломба, который основан на садизме и уничижении других людей, более грязного выпячивания себя, нежелания каким-то образом подчиниться обществу, более паскудного движение я не встречал нигде, кроме России. Если только не говорить про Среднюю Азию, Русский Кавказ и... Русский Кавказ хуже. Русский Кавказ хуже. Там, конечно, паскуднее. Гораздо паскуднее. Понятно, да?
Да.
Ну, но я там не водил, я там был пассажиром. Все время думая, что меня сейчас через секунду убьют. Понимаете? Через секунду убьют. А что сделали наши олимпийцы, которым вчера выдали машины?
Начали
сразу наглеть, и несколько сообщений было, да. Моментально вчера было несколько сообщений о том, что они хамят, подрезают, и всюду, то есть они как бы, их торжество духа.
И репутация автомобилистов, владельцев BMW, которые всегда подрезают.
Торжество духа. И счастье они выражали через неуважение к людям. Через неуважение к людям. Потому что если человек по-настоящему счастлив у нас здесь, да, то он должен плевать...
Он лихач.
Он должен плевать в глаза всем остальным. Потому что быть счастливым и вежливым никак нельзя. Надо быть счастливым хамом, понимаешь? Счастливым хамом. Где это фотография? Сейчас я найду. В Твиттере была фотография у нас. Говорит МСК. Посмотрите, пожалуйста. Твиттер говорит МСК. И вы найдете. Вот кто. Садулаев Абдул-Рашид. Садулаев Абдул-Рашид. Значит, нашего сотрудника порезал, подрезал так, что чуть ли не впилился. Олимпийский чемпион Садулаев что делал? Сейчас скажу. Выскочил на перерез. Значит, секундочку, где это была Маховая?
С Маховой на Тверскую.
Подрезал, создал аварийную ситуацию и так далее, и так далее. Почему? Потому что он олимпийский чемпион. Он гордость нации. А раз он гордость нации, он должен быть хамом и паскудным презрительным садистом. Понимаешь? Раз он гордость нации.
Ну
а как же? А как еще, если он горд? Он же гордость нации. Он же не может быть приличным человеком.
Ну, он же как раз с Кавказа. Он как раз он ездит по манерам кавказским в Москве. Сел за БМВ, поехал.
Им гордится весь народ. Им гордится. Ну, ему рукоплещет весь народ. Рукоплещет весь народ. Все сердца бьются в унисон с ним от счастья. Мы пьянеем от его вида. А он издевается над нами, режет движение, кидается на перерез, как абсолютная скотина. Понятно почему? Потому что мы им гордимся. Он же не может просто быть приличным, культурным, вежливым человеком, раз мы им гордимся. Он должен пописать нам на штанину, должен харкнуть нам в лицо. Вот что он должен сделать, потому что он чемпион или кто? Он же не дерьмо собачье.
Подъем. В движении.
А? Мы гордимся им?
Да.
Ну что, ну конечно.
И количество аварий увеличивается с каждой секунды. На МКАДе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 аварий где-то вот от Рублевки до Долгопрудного вот туда вот.
Да, 13 аварий. Но это значки. Это, знаешь, может быть, некоторые Яндекс-пользователи...
Не успели еще поставить.
Да.
Или поставили больше.
Да, да, прекрасно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Ну, уже, я так понимаю, движение?
Да, движение.
Ну, значит, потихонечку, практически от конца Ленинского проспекта, в общем, довольно быстренько, минут за 15, доехал уже практически.
А что там хорошо у вас?
Ну, там, да, вроде вообще все хорошо показывал, но, тем не менее, вот где-то минут 20 еще даже до трешки
Ленинский,
не доехал.
Ленинский прям молодцом. Ленинский молодцом, профсоюзный молодцом, культурные. Вернадского молодцом у нас.
Мы
прямо
культурные
милое
люди
дело.
На юго-западе.
Культурные люди, они там. Значит, смотрите, а Восток нет, они страдальческие люди, чуть-чуть по-другому. Они страдальческие люди. Например, шанс энтузиастов стоит себе очень плотненько, как обычно, и текстильщики, кузьминки стоят себе, как обычно. Волоколамка стоит, как обычно. Много остроумных надписей. Как стою, так и проголосую. Пишет человек. 9 часов.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёнок Сережа. Все деньги на рожок.
Девять часов пять минут, пятница, 26 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Ну, что, значит, нет, я хотел, почему я все это говорил так долго? Медали привели к орденам. Сегодня очень красивая, прекрасная Ивана Сафронова публикация в «Коммерсанте». О том, как российские олимпийцы собрались у Кутафьей башни Кремля, одеты в одинаковые костюмы Боска. Они быстро поднимались по мосту и вскрывались. Кутафья башня — это Троицкие ворота, ты знаешь, да? Все их путают все время. Кутафья башня как бы вынесена.
Да, нет,
она через речку, там же речка,
я знаю,
там же не Глинка, речка.
Да.
И она как бы через речку перекинут мост,
да.
Ну вот, и под мостом...
Мне кажется, Кутафи башню как раз никто не путает.
Кутафи, а потом за ней, за Кутафи, Троицкие ворота. То есть, когда ты входишь в Кремль, говорят, так, Троицкие ворота. Ну и хорошо, ну и хорошо. Значит, и они значит, там поздравляли, все очень красиво, очень красиво. На самом деле, мне казалось, что их чествовали. А ты гордилась вот в этот момент?
Я не смотрела.
Ну, а сейчас, когда я рассказываю, в тебе что-то вздымается такое, что-то?
Сергей, ну вот вроде бы надо, что вздымал. Нет, ну я рада, конечно, за олимпийцев. Я, ну, торжественный момент. Просто я не, уже, наверное, не такой восторженный человек.
А у тебя, знаешь, затупились сенсоры?
Да.
Затупились
это
сенсоры.
Это профдеформация. Это правда.
А? Это да, профдеформация. Это как в мозге тоже есть. Какие-то там на выработку инсулина какие-то сенсоры.
Вот
еще
точно,
какие-то сенсоры.
Абсолютно.
И в тебе затупились сенсоры, я чувствую. Сенсоры восторга. Расскажите нам, пожалуйста, у кого не затупились сенсоры восторга? 7373948. Кто смотрел вчера церемонию награждения орденами, медалями и БМВ, всевозможных господ, спортсменов? И у кого сенсоры по-настоящему чуткие.
Кто прослезился.
Никак, да, абсолютно. Потому что мы погрязли, понимаете, в чем дело? Мы с Дашей, несмотря на разницу в возрасте, погрязли в цинизме.
И в новостях.
Она быстрее меня погрязла в цинизме. Я все еще сохраняю детскую восторженность, подростковую какую-то и так далее. А Даша, она, конечно, циник. Она циник.
Вы научились просто возвращаться к этому состоянию. Это уже
да,
следующий этап.
Да, я себя возгоняю. Абсолютно
да,
верно.
А
абсолютно
я
верно.
Еще нет.
Я имитирую оргазм. Здравствуйте. Ну, в хорошем смысле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Владислав меня зовут.
Да.
Ну, при награждении за орденами, конечно, гордость почувствовал за страну и согласен. Надо было
да.
наградить. Когда
да. Да.
Флаг замывает ввысь под гимн. Это же гордость. Но вот да. БМВ меня покоробило.
Покоробило. А почему? Почему именно БМВ? А вы знаете, говорят, что то ли все они, то ли часть калининградской сборки, и отсюда следует, что это и есть русская машина.
Ну, конечно, русская. Там русская что инженерия, может... русская начинка.
Что может быть? А что Русью может быть там не
пахнет.
Русская? Там Русью пахнет, там Калининградом пахнет.
Русским духом пробитано все, согласен. Но
да.
покоробило почему-то.
Покоробило. Вы даже не можете себе найти объяснение. Видите, как я, сказать, странно. 7373948, да, прошу, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что достаточно было вернуться с такими медалями. Каждая бронза,
да.
Серебро, золото. Но
да.
такой публичная демонстрация, значит, разбазаривание деньги, подарить такие роскошь.
А
роскошь.
Где? А, деньги вы имеете в виду как раз БМВ, да? Да, 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 да,
да.
Нет, там же еще госпремия. Не... Вы знаете, что еще плюс госпремия?
4 миллиона.
Да, ну, Сергей, это задевает чувства людей, которые даже некоторые спортсмены, даже лучшие, могли попасть в Олимпиаду, не могут попасть, когда коррумпированный
ну
спорт.
Же, ну как же, ну почему? Вот. Вот, а там же конкретный результат.
Не терпите, это
позвольте.
Человек, который демонстративно Медведев дали такие роскоши, и БМВ, неуместно было бы кризисной ситуации ничего делать. Это позорище. Я,
вы
конечно,
думаете,
рад
да?
за олимпийцев,
вы
но
рады.
Они так и достаточно
ну, как-то вы рады и одновременно...
Я не рад.
И одновременно не рад. И одновременно не рад. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей,
да,
Полина, Москва.
Полина, ну как вы? Вчера у вас сердце билось в унисон какой-то. Да?
Естественно, Сергей,
да?
естественно.
А в унисон да. чему, можно спросить? Вы сказали, что ваше сердце билось в унисон, но не сказали чему.
Мое сердце билось в унисон с радостью всей России, которая наблюдала за этими чудесами.
А радость была ритмичная?
Я думаю, что это была очень ритмичная радость.
Это
и
была ритмичная радость.
Вообще. Ну, знаете, у меня другая немножко концепция.
Давайте,
есть, Сергей.
Давайте.
Мне кажется, вот продолжение немножко вчерашнего, то,
давайте.
Что люди некоторые были, так сказать, скептически к этому настроены.
Угу.
Мне кажется, что нужно поощрять в первую очередь сейчас в качестве такого здорового патернализма тех спортсменов, которые не смогли попасть. Не просто там, вы знаете, какими-то там денежными удовольствиями,
да.
а нужно поощрять как раз тех, кто действительно не смог попасть. И,
да.
например, вот в частности, нужно не просто соревнованиями поощрить паралимпийцев, которых совершенно отвратительно отстранили.
А скажите, Владимир, вот есть джентльменский спорт, вот условно говоря, вы журналистка, и вы одновременно, например, так сказать, вечерами, ну там три раза в неделю ходите заниматься гимнастикой. Ну, я говорю о примере, например, или плавание, или плаванием, и хорошо плаваете. Вот это спорт джентльменский, то есть у вас есть ваше дело, и у вас или его нет, и у вас есть спорт как вид досуга. А есть профессиональный спорт, есть профессиональный спорт. Вот что правильнее, что перспективнее для нации, что надо бы развивать? Это или нет? Можно противопоставить?
Сергей, одно вытекает из другого.
Одно вытекает из другого. Из джентльменского вытекает профессиональный или из профессионального вытекает джентльменский?
Из джентльменского вытекает профессиональный. Вот мы, если позвольте, спорили немножко с ребятами хоккеистами одно время по поводу того, как нам надо развивать хоккей в России.
Да.
Вот. И главная мысль это именно на бесплатной основе, на бесплатной основе начинать поощрять школьников, студентов и так далее.
А как, целовать их, что делать с ними?
Нет, поощрять таким образом, как? Чтобы выдавать амуницию, условно говоря.
Так это уже деньги.
Это очень дорого.
Если позволите, это уже деньги. Ну как амуниция? Вот снаряга.
Естественно.
Снаряга. Ну как вы говорите, вот я в куртке сейчас приехал, мотоциклетной, 800 евро.
Да.
Мне, выдайте мне, пожалуйста, амуницию. Выдайте мне мотоциклетную куртку, 800 евро. Выдайте мне мотоциклетные брюки, 11 тысяч рублей. Значит, вот тебе, пожалуйста. Значит, и поехали дальше. Шлем 35, 40, 50 тысяч, 80 тысяч рублей. Значит, и чего?
И так каждому
бесплатно. Это безвозмездно, бесплатно. Это все бесплатно.
Нет, главное, должны быть тогда бесплатные какие-то тренировочные центры, ведь все сейчас за деньги.
Да.
Все эти хоккейные, спортивные школы, это все частные школы. И дальше вот с какого-то момента дети не могут, я имею в виду, обычные семьи не могут обеспечить своим детям.
Давайте начнем с того, что ничего русского не существует.
Вообще. Ну, может быть, это
луки, я тебе объясняю. Луки иностранные, ружья иностранные, для спорта. Значит, снаряга только иностранная, никакой другой не существует. Русской не существует, понятно, да?
Ну, только
значит,
боск.
В любом деле, нет, что боск. Значит, в любом деле, которым ты занимаешься спортивным, в любом спортивном деле, ничего русского нет. Я думаю, что свистки русские, но я не сомневаюсь. Думаю, что свистки китайские. Я думаю, что свистки тоже китайские. Таким образом, вообще ничего нет русского. Русского ноль. Соответственно, надо все купить. Надо все купить за рубежом. Надо купить за рубежом, надо купить дорого, понятно, да?
Угу.
Ну, потому что мы же хотим участвовать в соревнованиях на международном уровне, а не на колхозном. Значит, соответственно, должно быть ружья правильные, лыжи правильные, луки правильные, понятно, да? Защитная снаряга должна быть правильная. Ничего русского в этом вообще нет, понятно? Русская нефть и... Что еще я забыл? Значит, девка, русская девка, нефть и пенька,
вот говорят,
пенька, деготь и дизентерия.
Значит, пишут, все, что гири русские есть.
Гири русские. Такие, есть
чугунные.
Русские гири.
Чугунные, черные идеи. Такие, круглые.
Может быть. Но ими не пользуются, 66-й. Иначе, как для придавливания в качестве гнета русской квашеной капусты. Русскими гирями не пользуются. Я вам доверюсь просто. Потому что все нормальные приборы для утяжеления, все нормальные приборы, они разборно-наборные. Там блины эти, даже на гантелях блины набираются, собираются, убираются.
Да.
Так нагрузка регулируется. И это все абсолютно импортное. Ничего русского вообще нет. Даже близко. Обувь спортивная не русская. Вообще русского нет ничего. Давайте просто ноль. Значит, все это импортное. Если импортное, то мы зависим от курса рубля. Значит, это все подорожало вдвое. Вот вам конкретный вопрос про спорт. Конкретный вопрос про спорт. Снарядиться и пойти заниматься сейчас в спорте сколько стоит? Это дорого, ребят. Кто занимается спортом?
А смотря чем? Вот хоккей, я думаю, 1050.
Я не знаю. Я не знаю.
А футбол, наверное, попроще, там бутсы надо хорошие купить, а ну форму оплатить, наверное. Купить.
Форма русская существует, говорит Макс. Я говорю, да, да, существует. У меня были в детстве такие за 3 рубля трикотажные штаны такие, как бы и впереди такое, как стрелочка шла.
Стрелка белая.
Стрелочка такая шла впереди. Да, а потом она, стрелка расходилась постепенно и куда-то исчезала, мы не знаем. Нитка куда-то терялась и стрелочка терялась. Правильно, за 3 рубля были такие шароварчики.
У меня тоже такие были.
Шароварчики такие. Это правда, правда, правда. Это вы правда говорите. На мой тесть делает байдарки для олимпийцев в Москве, говорит Ярослав. Что вы говорите? Интересно? Это интересно. Вот видите? Значит, существует, это не полностью стерильная. Это не полностью стерильная ситуация. А существует вот байдарка, например, какая-то. Одна. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сереж, а по поводу награждения олимпийцев уже...
Нет, я хотел как раз поговорить о спорте. Полина дала нам пас, она сказала, надо награждать снарягой. Снарягой награждать удачливых спортсменов, в особенности молодых, у которых нет денег. Награждать снарягой. А я сказал, что снаряга – это очень дорогая вещь. Я прошу подтверждения. Пожалуйста, дайте мне подтверждение. Здравствуйте. Я вот не спортсмен, поэтому у спортсменов спрашиваю. Алло. Я знаю, вот. Я знаю про снарягу, но не в олимпийских видах спорта. Например, для дайвинга я знаю, что стоит снаряга. Я знаю, что, сколько стоит снаряга для дайвинга.
Сергей, вот нам пишут, что...
Я понимаю.
Юрий, у меня дочь в фигурном катании. Тренировочный костюм 4-5 тысяч. Костюм для выступлений от 10 тысяч до бесконечности пошив. Коньки, ботинки 10-20 тысяч. Лезвие 10-15 тысяч.
Самая первая снаряга. Вот такая самая первичная снаряга. Вот просто одеться для того, чтобы нырнуть, например, в дайвинге. Это не олимпийский вид спорта и вообще не вид спорта. Я просто говорю про снарягу. Стоит, ну, можно уложиться 2-2,5 тысячи долларов, если экономить. 2-2,5 тысячи долларов. То есть ты можешь действительно отправиться нырять, если у тебя есть железо, снаряги. Ну, да, BCD, регулятор свой надо купить хороший. Ну, все, значит, вот ты можешь где-то упаковаться на пару тысяч. Это я говорю, если по-малому идти. По-малому, скудненько там все это и нормальненько так, средненько идти. Понятно?
Угу.
Мотоциклист, вот просто тебе говорю, мотоциклист, но это же тоже вид спорта, правильно? Есть,
да,
же красачи,
конечно,
и прочее,
конечно.
Правильно? Значит, красач, у него движок, расходный материал. Они движки жгут, знаешь как? Они сжигают их к чертовой матери там, двигатели. Поменять двигатель, поменять, значит, вот эту всю расходную часть, которая сгорает, клапана к чертовой матери, и все. 200 тысяч, соревнования сжег, 200 тысяч сжег. Ну а как ты хочешь?
А вот интересно, ну, когда человек соревнуется, ну, вот, да. Он сам себе вот это...
160-200 тысяч. Вот сейчас у меня мотор 250-го красача Кавасаки. 160 тысяч.
Ну, все. Пишут, что надо идти в плавание, там только плавки. Ну, наверное, шапочка резиновая еще.
Боты, нормальные боты. $400 для кросса, для мотокросса. Нормальные боты. $400. Ну, ты понимаешь, о чем
я? Да, я понимаю прекрасно.
Вот. Да, конечно, есть люди, которые ловчат. Они берут для, так сказать, мотардовские боты и используют их, как если бы они были кроссовые. Но это неправда. Сломают ключицу. Не ключицу, а как называется? Вот это внизу косточка.
Голень.
Ну, там есть какие-то
ключицы, да.
Не там. Ключица, а там своя какая-то косточка, нафиг. Ну, неважно.
Щиколотка.
Спасибо тебе большое. Очень похоже на ключицу, поэтому я ошибся. Значит, щиколотку сломают. Понимаешь? Берут дешевле, берут за $200 сапоги. Не за 400, а за 200. Ломают эту щиколотку, которую можно назвать ключицей.
А можно БУ брать? Да. БУ?
БУ?
Авито.
БУ после тебя, после недели так воняет, что еще БУ, чтобы еще воняло чужим мужиком, это уже чересчур, дорогая. Нет, это уже чересчур. И от тебя-то воняет так, что в обморок падаешь, понюхав собственный поток, собственный сапог, падаешь в обморок. Тебя находят потом с разбитым затылком, ты валяешься в гараже. Понюхал. Скажите, а что с вами случилось? Да я нюхал свой сапог, понимаете. Да. 7373948. Нет. Серьезно. Еще после чего чужого мужика не хватало, да. Ага. Сейчас.
Зеленый.
Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Да. Вы знаете, Олег, Москва.
Да, Олег.
Бывший военный, значит.
Да.
Знаете, сделано все очень по-военному.
Да.
Вместо того, чтобы работать с личным составом, я имею в виду со страной.
Да.
С молодежью выращивать спортсменов. Сделали по-простому. Выбрали. Старшина выбирает или худшего, и лучшего. Наградили. А остальные все сидят и ушами хлопают, понимаете?
Да. Да.
Нету массовости, нету. Олимпийцы, понимаете, вы правильно сказали, но ребята выпендриваются.
Ну да.
Просто они не спортсмены, они как спортивный образец. Вот как вам сказать?
Ну да, понимаете, в чем дело? Это как на ВДНХ раньше держали каких-то производителей жеребцов. Да, жеребцов
да.
держали.
Да,
на
жеребцов,
ВДНХ.
Пчелок.
Абсолютно верно, с длинными пенисами. А да. все остальное стадо ходило понурое, идиотское место.
Да, да, да. Глядело.
Цыганские лошадки. Такие цыганские лошадки с большими упрямыми головками, с такими большими головами. Цыганские лошадки. А ангельской породы, ангельской, сидели на ВДНХ жеребцы и говорят, смотрите, какое у нас поголовье. Мы говорим, ну, слушай, ну действительно ведь это, ну а как, ну мы же глазами видим. Ага, 100 метров от МКАДа отъезжаешь, 100 метров, там идет полная дрянь какая-то, дворняшки, дрянь дрянью, понятно, о чем
да.
я говорю? Но на ВДНХ... Ну что, ну это же другое дело. Хорошо, дети занимаются вот, дети занимаются горными лыжами. Слаломные лыжи 40 за одну пару. Чего 40?
Тысяч рублей.
Ботинки 20 тысяч рублей. А дальше нужны комбинезоны, шлемы и так далее. А что вы за бомжатницкий свой мотокросс приводите в пример, говорит Юрий? А яхтсменов приведите в пример? Ну, яхтсменов. Яхтсменов мне сразу страшно, меня мутит просто.
Это не олимпийский вид спорта.
Это... А? Меня мутит. Почему не олимпийский? Сейчас олимпийский? На Олимпиаде, конечно. Сейчас они там около Пан-де-Сукар ходили в Рио. Помог, конечно. Потому что, конечно, есть олимпийские
Извините.
Яхточки. Конечно. Занимаюсь маунтинбайки, дисциплина кросс-кантри. Шлем 10 тысяч рублей. Форма 20 тысяч рублей. Ботинки 15 тысяч рублей. Велосипед 250 тысяч рублей. Кроме того, нужны аксессуары, очки, носки, химия. Выходит нехило. Ну, а же выходит нехило. Мы понимаем, сколько выходит. 350 тысяч и выйдет как раз где-то рублей.
Очень смешно. Алексей Бигхэт пишет, горнолыжные штаны на хорошей мембране 699 евро. Вы прям как в магазине пишете.
699 евро. А мой шлем, арай. 78 тысяч, луноход говорит. Ну и что, а мой шой 40 всего-навсего. И ничего, и езжу, и хорошо, и все. Товарищи, значит, подождите. Парусный спорт у нас Буронза впервые. Вот видишь?
Извините, что не следила.
Пожалуйста, гольф недешев. Скайдайвинг. Ранец основной, запасной парашют и страхующий прибор. Около 5 тысяч долларов. Около 5 тысяч долларов. Плюс шлем, костюм, высокотомер. Кёрлинг. Гранит и швабра от уборщицы. А, не-не-не, все это про другое. Значит, подождите. Да?
Это все такие экзотические виды спорта. Есть же основные, мы говорим про хоккей, про атлетику.
Ребят, нельзя заниматься спортом у нас, ну, трудно нам решать, трудно заниматься спортом. Трудно. Потому что мы отсталая страна, мы ничего не производим, вообще ничего.
Да.
Отсталая страна. У нас нет ничего. Понятно, да? По спорту. Ну, ноль, кроме гирь. Ну, вот гири, говорят, остались от отца гири. Вот это хорошее, действительно. Так, отец любитель хоккей, форма России, 3000 рублей. Щетки, все Китай, 20 тысяч шлем. Германия, 6 тысяч, коньки Китай, 8 тысяч, Никита пишет. Ну, хорошо, коньки Китай, я правильно понял, 8 тысяч, а шлем Германия, 6 тысяч. Вот это, значит... И так далее. Ребенок занимается, вот у меня конным спортом, 150 тысяч рублей в месяц. Ребенок занимается конным спортом, 150 тысяч рублей в месяц.
Нормально.
Ну вот, а вы еще купите лошадь, например, как я делал. Я имел обыкновение держать две лошади. У меня было две лошади собственные. Знаете?
Именно лошади?
Собственные лошади, конечно.
Жеребец
или? Нет, жеребец. Нет, конь, Мерин.
Конь?
Ну, был сын хоккея, между прочим. У меня была кобыла.
А что значит сын хоккея?
Хоккей, известнейший производитель в тракенинском разведении. У меня был сын хоккея, и у меня была дочь Белизны и Тарина. У меня были очень высокой крови.
Это очень круто.
У меня было очень высокой крови две лошади. Очень хорошие. Ну, дочь Белизны, которая чемпионка всего на свете, значит, и Тарина. Ну, Тарина, может быть, там мягкая пясть, но я не спорю, но Тарина очень красивая, у них голова такая ЧКВшная. И все. Ну, ладно, я говорю, перехожу на собачий язык, поэтому не надо. Что?
А цвет какой?
Одна гнедая, другая вороная. 7373948. Алло, здравствуйте.
Я поняла.
Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Анар зовут. Вот я футболом занимался.
Да.
Хотел рассказать тоже про экипировочку немного.
Да, 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 да.
Смотрите, я даже, ну вот я 92-го года, но застал даже такое время, что наш тренер брал у своего там друга, тренера другой команды форму, и мы просто на их эмблему сами дома нашивали, он там нам говорил,
свою.
Хотите или сами. Да, нашивали свою эмблему.
А потом спарывали, а потом спарывали.
Да, да, все так. А да. Уже когда, ну, получилось у меня немного с футболом, застал там вторые дивизионы профессиональные, да. Ну, в общем, низшие дивизионы. И система экипировки была такая, то, что бутсы как бы покупаешь ты в зарплату,
да.
Предоставляешь чек, и как бы клуб тебе эти затраты компенсирует.
Да,
то есть
да,
вот такая система
да,
была.
Да. Хоккей. Ребенок у нас играет в хоккей. 15 лет. Клуб средний. $5000 в год стоит. $5000 в год. Ну, вот, пожалуйста. Да. Значит, тогда давайте скажем так. Спорт, вообще спорт, это не для нас. Это не для
ну,
нас.
Не для нет, нас?
А мы спорт, это не для нас.
Мы же занимаем все-таки четвертое место.
Нет.
Но нам кажется, оно почетное.
Нет. Наш спорт, это подтягиваться во время того, как мотает, когда едешь на турнике, на этих самых, на держателях, вот этих, как поддержка в метро. Вот это мы, значит, расставив всюду волосатые, немытые, грязные подмышки свои, вонючие. Мы, нас болтает в метро на переходах длинных, какой-нибудь автозаводской какая-нибудь. Понятно? Вот это и есть весь твой спорт. На этом твой спорт заканчивается. Потому что как только ты двигаешься в спорт, собственно, спорт, это дикий баблос, потому что Россия вообще рядом не стояла. Больше, по большинству видов спорта, или по ряду видов спорта, скажем так, по ряду видов спорта, снаряга по всем видам спорта только импортная, никакой другой не существует. Понятно, да?
Да.
А по ряду видов спорта, как только ты поднимаешься выше заурядного в спорте, ты обязана уехать за рубеж. Так, как это делают наши спортсменки. Они уезжают за рубеж. Почему? Потому что в России не только нельзя купить спортивного обмундирования русского, все равно оно импортное, но и нет возможности для тренировок, в принципе.
Да.
В принципе. Значит, и Симбаева живет в Монако, как мы знаем. Теннисистки все почти живут во Флориде, в Соединенных Штатах. Часть наших, вот эта вот девочка, которая там красивая, нам понравилась, она уехала назад Калифорнию, к себе домой, в Калифорнию.
Да.
К себе домой, в Калифорнию. Русская спортсменка.
Да, 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 да.
Совершенно верно. Значит, не только нет оборудования, или оно недоступно по цене в России, а потому что оно импортное, но и нет возможности, как только ты выйдешь из заурядного уровня выше, нет возможности для тренировок в России. Не тронь автозаводскую, говорит 79-й. Чего ее трогать? Господи, помилуй. Я у вас Клишина, Ефимова, вот мне напоминают фамилии 64-й. Чего ее трогать, вашу автозаводскую? Я ее не трогаю, я ее мимо обхожу. Я там бываю, опять поеду скоро.
Да.
Ну что, у нас же корпоратив опять. Знаешь, что мы устроили? Нет, мы устроили свою жизнь таким образом, что у нас 3 корпоратива в год.
Это мало.
Мало считаешь, да?
Конечно.
Я отменил мартовские.
Вот, видите?
Я отменил мартовские. Мы назначили 4 корпоратива в год, а я мартовский отменил. Сказал, слишком часто.
Корпоратив в сезон. Вот надо.
Слишком часто, я сказал. Слишком часто, я все-таки считаю, нет. Сейчас после отпуска будет корпоратив.
Скоро. У нас все серьезно.
Да, 7373, Ефимова уехала. Значит, большинство спортсменов тренируются за границей, потому что там дешевле, говорит Рантье. Ну, так очевидно. Там дешевле, потому что там тамошняя земля производит вот этот весь спорт. Понятно? А у нас все это через втридорога, через перекупщиков. Все это втридорога через перекупщиков. Понимаете? Все оборудование. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Вот смотрите, у нас на базе отдыха МИФИ под Тверью арендуют сейчас последние годы гребцы, молодые ребятишки и девчонки.
Да.
Так вот, один из них утопил байдарку свою, ну, такая легкая, которая руками переносится.
Угу.
Спросили его, сколько стоит? 400 тысяч.
400 тысяч.
Эхолотом искали, доставали.
Ну, 400 тысяч стоит поискать эхолотом. Горнолыжные штаны на хорошей мембране. Вот нам говорит Алексей, пишет нам в Твиттер, говорит МСК. 699 евро. Ну, 700, то есть, да? А куртка 600 евро. Ну, и так далее, ребят. Ну, понятно, спорт вообще не про нас. Это не про нас. Мы бедная страна. 9.30, поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Почти 35 в Москве. У микрофона Дарья Кнора. Детский алкоголь отольется родителям. Нести административную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним должны не только торговые сети, но и их родители. Соответствующие поправки к законодательству готовят ассоциация компаний розничной торговли. Инициатива противоречит российскому международному праву, тут же говорят юристы. В США, например, за покупку спиртного наказываются сами несовершеннолетние. В общем, эта инициатива предлагает установить штраф в размере 2000 рублей за неисполнение родителями, цитата, обязанности обеспечить соблюдение запрета на приобретение несовершеннолетними алкогольной продукции. То есть, если, грубо говоря, ребенок вас ослушался и купил таки алкоголь, то в этом виноваты вы. При повторном нарушении штраф предлагают увеличить до 4-5 тысяч рублей. В настоящее время ответственность за продажу алкоголя детям несет сам продавец. Для физических лиц штраф 30-50 тысяч рублей, для должностных 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц 300-500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит привлечением к уголовной ответственности. Вчера в Госдуму внесен законопроект, предлагающий поднять до 100 тысяч рублей минимальный порог долга, после которого человеку можно запрещать выезд за границу. Об этом пишет российская газета. Логика сторонников идеи такова: ни время, ни цены не стоят на месте, поэтому действующий минимум 10 тысяч рублей уже мал на их взгляд. Запрет ГМО, благо или мракобесие, что нам нужно знать о трансгенах, это статья на сайте «Аргументов и фактов», кому интересно. Там большое интервью со специалистами. Дан приказ на Юго-Запад. Это главная статья в «Коммерсанте» сегодня. В четверг президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны приступить к крупнейшей за последние полтора года внезапной проверке боеготовности вооруженных сил. Упор делается на юго-западном стратегическом направлении. Учения станут первыми с момента, когда российские спецслужбы обвинили украинских военных в попытке совершить диверсию в Крыму. Подробнее об этом в сегодняшнем «Коммерсанте». 9.37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. В руководстве Московского уголовного розыска заявили, что к большинству преступлений на сексуальной почве причастны приезжие. Ну, то есть они причастны в том смысле, что они их совершают, правильно? Причем в подавляющем большинстве случаев речь идет об уроженцах Средней Азии. Соответствующую статистику привел заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ, это Главное управление МВД Москвы, Михаил Трубников, который выступал в четверг на круглом столе «Профилактика и противодействие насилию в отношении женщин». Далее, цитата. «Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований...» Что это значит? Что значит эта фраза?
Общая статистика. Подождите,
говорит полицейский. Мы знаем, кстати, у полицейских, ну, в смысле, я же не против полицейских. У них особое устройство мозга. Особое устройство мозга. А?
У них язык особый, да. Чиновничий такой.
Это извилина язык. Осталась от фуражки. Помнишь этот анекдот?
Нет, я не помню.
Как
расскажите.
Ну, это древний анекдот. Когда в анатомическом музее студент проходит все черепа,
да.
Вернее, мозг залитый...
Формалин.
Да, формальдегидом, формалином, не знаю, чем-то. Значит, а один мозг стоит отдельно. Он гладкий полностью, как бильярдный шар. И одна извилина ровно геометрически точная. И студент спрашивает: профессор, скажите, пожалуйста, а вот это что за удивительный мозг такой, сказать, с одной извилиной, но круглый? А это, говорит, мозг полицейского. Мозг полицейского. Говорит, а скажите, а почему такая точность вот этой вот линии?
Окружности.
Он говорит, от фуражки осталось. От фуражки. Ну, лучше все. Вот. Значит, соответственно... Да, нет. Я хочу понять, что он говорит. Это полицейский. Замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД Москвы Михаил Трубников. Так? Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, что это значит?
Может быть, надо дочитать до конца, и тогда понятно? Нет?
Кто ясно мыслит, ясно излагает.
Да, Сергей, ну хорошо, наша задача...
Взять общую статистику, например, подожди, взять. Например, у нас это статистика, условно говоря. Статистика, значит, сказать, там какая-то, да? Например, количество выпусков новостей в сутки.
Так.
И ее разделить на количество изнасилований. Нет, жаль больше. Количество выпусков, ну просто я тебе говорю, ну вот этот полицейский говорит, ну чтобы я понял что-то, хоть чуть-чуть. Послушай меня. Он говорит, если взять, например, общую статистику выплавки в стране стали и разделить на количество изнасилований, я не знаю, тогда что будет? Если взять общую статистику производства яиц в птицеводстве и разделить на количество изнасилований, так, что получится?
То, не знаю.
Это каббалист, что он каббалист, что ли? Я не понимаю, зачем он так
говорит? Что он дальше говорит? Я заинтригован.
Нет, ну так предпосылка фразы означает глупость. Он говорит глупость. Ну а дальше он говорит, тогда получится, что 75 совершают приезжие. Можно я прочитаю всю фразу?
Давайте.
Вы же мне не даете. Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, мама, можно скорую помощь вызовите мне, а? Или ему? Кто их совершает? Это в запятых. Кто их совершает? Мы не знаем, кто. То 75% совершают приезжие из московского региона. Из них 90% это выходцы из стран Азии. 90 от 75. Ты можешь себе представить? То есть, а? 90 75. От 75. Ну, 75 разделим на 10, потому 7,5. Отнимем отсюда. Получается 67,5. 67,5 изнасилованных женщин, процентов, изнасилованных женщин в Москве изнасилованы азиатами. А все остальные... Есть еще 32,5%. Кто их насиловал? Полиция не знает.
Ну,
говорит, потому что мы не можем разделить на количество изнасилований все остальное. Я не понимаю, что он говорит. Короче говоря, что бы он ни сказал. Я думаю так, надо нам уподобиться моей собаке. Она вся мою речь не понимает, а я не понимаю полицию. Но общий драйв я понимаю. То есть я полицию понять не могу... Но подобно моей овчарке, будучи человеком не глупым, интуитивно не глупым, я думаю, что господин Трубников сказал, что азиаты слишком много насилуют, хотелось бы поменьше. Это он сказал или нет?
Типа того.
Я много раз предлагал каждое утро всюду в учреждениях, где работают азиаты, устраивать линейку, утреннюю линейку с утренней мастурбацией. Конечно. Они должны сбросить семя, сбросить на пол, на землю. Может быть, сдать куда-то для производства, так сказать, там, каких-то химических, ну, конечно. А потом, да, все, сдал, проверку сдал, до свидания, работай. Можешь работать, асфальт класть, все, ты свободен. Ну, как, а завтра опять? А что? Ну, или хотя бы через день. Ну, вот. Значит, 90%. Он отметил, что полиция практически каждый день сталкивается в столице с такими видами преступлений, как изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Дальше опять прямая речь. Напрягитесь, товарищи, вам понадобится вся ваша сила воли. Если брать сухую статистику... Какая еще будет? Если брать сухую статистику, обычно она влажная. Обычно влажная.
Она еще есть общая. Она делится на влажную и сухую.
Что сказал Трубников, я пытаюсь понять. У нас идет снижение по сравнению с прошлым годом. Сухость и снижение, или что? То есть в прошлом году было, скажем, 68% влажности, а сейчас влажность, там, так сказать, 53%. Правильно или что? Что он говорит вообще? Кто-нибудь будет по-русски разговаривать в этой чертовой МВД? Но здесь нужно учитывать, продолжает Трубников, латентность этого вида преступления. Что значит латентность?
Что значит
латентность?
Предрасположенность.
Предрасположенность к этому виду преступления.
Да.
Латентность выражается в том, что зачастую женщины не сообщают практически. Я снова прочитаю эту фразу. Это говорит полицейский. Внимание, осторожно, у него извилина в хорошем смысле, вы знаете этот анекдот от Фуражки.
Может, это перевод какой-то подстрочный?
Если брать сухую статистику... Мы вправе рассчитывать на сухую. Я хотел бы, как гражданин, получить как статистику по суше. Понимаете? У нас идет снижение по сравнению с прошлым годом. Но здесь нужно учитывать латентность этого вида преступления. А что латентность? То есть латентность – это когда человек предрасположен, но не делает.
Да.
Условно говоря.
Да.
Он предрасположен, но не делает. Понятно?
Да. И это пытаются учитывать в сухой статистике. В рамках общей.
А как ее можно? Он не делает ничего. Латентный человек, латентный преступник. Он ничего не делает. Среда предрасполагает, образ мысли предрасполагает. Никогда ничего не делает. Никогда не делает.
А? Сегодня не делает, завтра сделает.
Ну, есть же про это даже был анекдот когда-то в детстве, что монах монашку не ага, ага-ага, в кармане ого-го. Значит, так, в смысле, это и есть латентное преступление, но монах не виновен, он ничего не делал с монашкой, он не виновен, до него докопался
юристы
Трубников.
Пишут,
Трубников,
юристы.
Михаил Трубников, Сергей. Замнач уголовного розыска, Сергей. Хочет, чтобы монах отвечал за то, что у него в кармане, но он ничего не делал.
Нам пишут люди просвещенные, юридически грамотные, латентные. Что имеется в виду скрытый,
что он хочет сказать, этот
латентный
мужчина?
Сейчас
мужчину выпустили к людям.
Незафиксированное пытается, изнасилование. Вот что значит латентное, оказывается.
Латентное, слово латентное. Я изучал латынь.
Да, я тоже, казалось, правильно понимаю.
Я изучал латынь. Латентность значит, это значит несовершенное преступление, к которому человек предрасположен. Понятно? Предрасположен.
Латентность преступления, а не преступника, пишет 95-й. Серьезно?
Латентность. То есть преступление предрасположено к преступлению.
Да.
Полицейские говорят, что есть преступления, предрасположенные к преступлению. Но они не совершаются. Преступления не совершаются. Потому что они предрасположены, но не совершаются. Идиоты. Идиоты. Понимаешь? Так же, как они лояльность, слово лояльность, преданность, по-русски преданность.
Да, да.
Они говорят, мы будем преданно относиться к нарушителям. Полицейские, перед каждым, я тебе клянусь, полицейский язык, особый язык. Слышишь, они говорят, мы будем лояльно относиться к нарушителям. То есть преданно,
да.
Преданно. Мы будем преданно относиться к нарушителям. Это что значит? Значит, они идиоты. Идиоты.
Латентные.
У нас, нет, подожди. У нас будет преданное отношение, мы будем преданы нарушителям. Что это значит? Кроме того, что они идиоты. Мы не знаем, что это значит. И мы, говорит, у нас латентные преступления предрасположены к латентности, предрасположены к преступлению, но их нет, поэтому женщина... Боже, милостивый. Значит, я хочу теперь по существу. Теперь, когда мы поняли, что эти безумные люди не могут выразить ни одной мысли, я думаю, все-таки вернувшись к существу интуитивного понимания речи полицейского, что он имеет в виду? Что он имеет в виду? Что таджики всех перетрахали. Так, что ли, получается?
Ну, примерно это, да, что...
Так. Я думаю, так.
Приезжие, да, совершают такие преступления чаще, чем... Да.
Носятся с пенисами наперевес и всех трахают, включая Трубникова, или нет, или исключая Трубникова. Потому что есть сухая статистика, а есть мокрая. Я не знаю, я вообще не понимаю, что он говорит. Дальше что он говорит? Он говорит, Трубников говорит, из уголовного розыска, он говорит, основной массив сексуального насилия... Что это за массив сексуального насилия? Ты понимаешь, что это значит? Массив сексуального насилия.
Я даже не пытаюсь понять.
Массив. Массив, горный массив. А это массив сексуального насилия. Что это за массив такой? Мы этого не можем понять. Мы не понимаем, мы думаем, что он не говорит по-русски. Основной массив сексуального насилия, это абсурд, абсурдикус абсурдный, происходит в их среде, у мигрантов. Знаете, к счастью, теперь понятно. Они трахают друг друга. Таджики узбеков, узбеки таджиков. Вот в чем дело. Вот в чем дело. А? Bloody Middle Asians. Что вытворяют, а? Они же постоянно дерут друг друга. Это он имеет в виду. Секунду, я читаю, что он сказал. Господин Трубников уверен, что основной массив сексуального насилия происходит именно в их среде, мигрантов в столице. То есть в среде мигрантов в столице происходит массив сексуального насилия.
Да.
То есть они друг другу прохода не дают, тискают друг друга и так далее. Я не видел. Я вот час проезжал через двор, я видел двух таджиков, и я не видел, чтобы один крутил другому сосок. Нет, такого не было. Где это видел Трубников? Объясните, пожалуйста, товарищ Трубников, что вы нам рассказываете? Трубников также считает, что еще более острой проблемой стало сексуальное насилие, совершаемое в отношении детей. Я хочу сказать, она стоит даже выше, чем проблема изнасилования.
Кто?
Кто? Педофилия. Педофилия, потому что в предыдущей фразе есть педофилия. Значит, она педофилия, так скажем. Я хочу сказать, она педофилия стоит даже выше, чем проблема изнасилований, заключил господин Трубликов. Выше где она стоит?
В каком смысле выше?
Выше где? Это как золотая медаль к серебряной или что значит выше? Золотая олимпийская медаль к серебряной, условно говоря, выше. Таким образом, в голове полицейского педофилия котируется выше, чем просто изнасилование.
Ну, да. Он переживает больше за детей, чем за изнасилованных женщин. Проблема. Возможно, так.
Педофилия стоит выше, чем проблема изнасилования. Не знаю, что это значит. Ну, наверное, он думает, что педофилия хуже, да? Выше, значит, хуже.
Да, да.
Чем выше, тем хуже.
Да.
Надо рассказать золотым финалистам Олимпиады. Чем выше, значит, тем хуже, понятно? Дальше. Ну, хорошо. Я думаю, что они врут. Или не врут, я не знаю. Знаете, тяжкие преступления совершают приезжие из Узбекистана. Я думаю, что они работать не хотят. Просто работать не хотят. Не хотят работать. Словоблудием занимается человек, выходит перед нами, двух слов связать не может, говорит ахинею полную, понимаете? Значит, оказывается, все это сделали узбеки. Алло, прекрасно, хорошо. Да, здравствуйте.
Сергей, Даша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Можно я в качестве переводчика попробую выступить?
Попробуйте, пожалуйста.
Дело в том, я постараюсь, хотя это очень тяжело на самом деле, потому что когда начинаешь готовить какую-нибудь справку на высочайшее имя, скажем так, да?
Да.
То вот эти вот совершенно идиотские канцеляризмы, которые причем привнесены не операми,
да,
да, а какими-то вот такими, знаете, чиновниками от полиции или чиновниками от розыска или еще от чего-то, да? Там просто за голову хватаешься, когда тебе начинают там говорить про всякие степени раскрытия и так далее. Перевод здесь примерно такой, да, действительно, вы сказали абсолютно правильно, что да, выходцы из среднеазиатских наших бывших советских республик действительно слегка распоясались.
Уже, да?
И, ну, то есть, и как бы порядка там больше 50% изнасилований зарегистрированных на территории там Москвы, Московской области совершаются ими, да?
Угу.
Я прошу заметить, зарегистрированные, угу. потому что в переводе с корявой полицейской латыни на русский латентное преступление. Это преступления, которые кем-то совершены, но никому об этом не известно.
Да.
Следующее, значит, что мы даже не можем себе представить, а что у них там творится в их диаспорах.
Да.
То есть, я имею в виду внутреннее, так сказать, изнасилование.
Нет, внутреннее там для нас закрыто абсолютно, да, вы правы.
Да, потому что, во-первых, женщина, последовательница ислама, сказать ей, что она была изнасилована, это она прежде всего ее там забьют камнями и так далее.
Да.
Условно говоря, если радикальный ислам какой-то, да, в любом случае она будет подвергнута полному стакизму со стороны, так сказать,
да, диаспоры. Это верно.
Вот. И, значит, бояться надо того, что и даже из латентной, то есть даже, так сказать, из огромной массы проявляется огромное количество попыток совершения каких-то действий насильственного характера, в том числе и изнасилований, в отношении несовершеннолетних малолетних.
Да.
При этом, невзирая, мальчики это или девочки.
Да.
Вот. То есть вот это такой перевод. Ну, вы знаете, Трубников, он опер, да? Но
да.
Он вынужден говорить вот этими вот...
А теперь скажите мне по существу, врет или нет?
Да. Вы знаете, нет.
Нет.
Потому что, к сожалению, да, у нас работа с выходцами из, ну, так сказать, с нашими гастарбайтерами, уж будем говорить,
да,
просто, да?
Да.
Значит, у нас работа поставлена так. Поймать, собрать деньги, значит, кто не сдал сразу за, так сказать, незаконное проживание, депортировать или отвезти там куда-то и потом собрать деньги. Ну, то есть,
да,
у них собирают сначала деньги, как просто приходит, условно говоря, участковый или патрульный, да?
Да.
Если не заплатили, то их везут в отдел. И, значит, ночью их там, они там половина выкупается, ну, а остальные на это самое, идут на суд,
значит,
и депортируются. Вот это вся работа, которая среди них проводится.
Я думаю, что, если позволите, я считаю, что полиция работает плохо. Первая позиция. Полиция работает плохо.
Нет,
я думаю. Вот из того, что я услышал. Полиция работает плохо. Значит, работать не умеет. и в сущности переводит нацию из и жителей из русла «мы плохие полицейские» в русло «мигранты омерзительны». Вот и все. Правильно? Значит, нет. Ксенофобия. Они переводят. В сущности. Я говорю, как я понял. Я говорю свое понимание, если позвольте. Я же могу понять, да? Значит, они говорят, мы полицейские, плохие полицейские. Мы полицейские, работать плохо умеем. Плохо, не получается у нас.
Да.
Значит, а виноваты иностранцы. Надо ненавидеть иностранцев. Давайте ненавидеть иностранцев. Если мы уменьшим количество иностранцев и будем их сильнее ненавидеть, то преступлений не будет. Понимаешь?
Или же, если мы будем их ненавидеть...
Вот что я прочитал в этой речи.
Нам будет просто плевать, сколько там кого изнасиловали.
В этой речи сказано следующее. Мы плохие полицейские, но это обсуждать, наверное, плохо, некрасиво и неправильно. Поэтому давайте обсуждать, что мы ненавидим иностранцев.
И нам плевать,
вот чем занимается полиция. Вот чем занимается полиция. Вот смысл этого сказанного. Понятно, да?
Да.
Это как если бы... Как если бы мне там вместо, значит, масла где-нибудь в мотоцикл налили, даже там, значит, налили бы воду, но начали бы мне рассказывать, что это потому, что иностранцы. Ребят, понятно? Ребят, вы свою работу делаете или не? Ваше дело философией здесь заниматься. Ваше дело, товарищи полицейские, можно вопрос? Ваше дело заниматься политикой миграции, это правительство занимается, это не ваш уровень. Понятно, да? Сколько, чего, кого пускать, не пускать, с кем закрывать границы, с кем не закрывать. Значит, Министерство внутренних дел занимается в сухом остатке политической деятельностью, борется в сущности с процессами интеграции вокруг России. Борется с процессами интеграции. На руку ультраправым нацистам. То есть МВД де-факто, по существу, активно ассоциируется. Не ассоциируется в моем сознании, а, мне кажется, ассоциируется сознательно. Mm-hmm. А может быть, бессознательно. С ультраправыми нацистами. В попытке пересмотреть политику России... В попытке подвергнуть ревизию политику верхов, политику правительства, политику президента. Это революционная, раскачивающая страну политика Министерства внутренних дел.
Вы знаете, я думаю, что это слишком сложная схема, чтобы господин Трубников
сложная,
это
не сложная,
понял. Мне кажется, он абсолютно искренне...
Он искренне думает, что он копает под забором, а на самом деле он разрушает забор. Правда же?
Ну, что-то вроде того,
кстати. Да, это так у меня собака. Копает под забором. Если ее спросить, что ты хочешь, она не ответит ничего. Понятно. А на самом деле разрушает забор, больше ничего. Значит, Министерство внутренних дел занято большой политической работой. Большой политической работой по ревизии политики правительства и президента. Понятно, да?
Да.
Вот чем занято. Дальше. Они плохие полицейские, плохо работают. Ну, не удается им предотвратить изнасилование. И свою плохую работу они объясняют национальностью преступников. А какая разница, какой национальности преступники? Например, они все пхуту. Все преступники пхуту. Национальность такая. Или тутси. Преступность. Все преступники тутси. Мне полицейские говорят, против тутси-то мы не можем. Я говорю, почему не можете? Почему вы не можете против тутси? Они говорят, как мы против тутси, сами посмотрите. Они говорят, против узбеков мы не можем. Я говорю, подождите, товарищ генерал. А почему вы против узбеков-то не можете? Они говорят, против узбеков никто не сможет. Я говорю, а может быть, все-таки как-то попробовать?
Смочь.
Они говорят, может, как-то смочь? Вы же на работе там у себя. Они говорят, нет, это мы против русских можем, а против узбеков не можем. Значит, устраните нам узбеков, а тогда мы начнем работать. Нет, секундочку, товарищи. Тогда-то вы напишите, мы плохие полицейские. Начните с этого, а дальше объясните. Против узбеков не можем, против таджиков не можем, против киргизов не можем. И так, да, против тутси не можем, против пхуту не можем, только против русских можем. Отлично. Другое дело, товарищи, с этого и требовалось начать.
Подъем. В движении.
Движение. Что в движении? Сейчас мы посмотрим. У меня почему-то баллы перестало выкидывать.
Тоже.
Да, баллы перестало, Яндекс отвязку пошел. Ну, все, все, значит, постепенный крах и падение. Все, баллов нет больше на Яндекс.
Я сейчас посмотрю в телефоне.
А я смотрю в телефоне, в сущности. Я смотрю на iPad.
А у меня показывает 5 баллов.
5 баллов, город не едет, да ему и не надо. Все, прекрасно, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранья дров, Сережа, все деревья рожал.
Десять часов пять минут, пятница, 26 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Слушайте, я быстро хочу проголосовать и проверить заодно. Голосовалка работает? Нам починили голосовалку, она не работала. Давайте проверим. И все. Смотрите, патриарх Кирилл назвал прогрессом. Патриарх Московский всея Руси Кирилл высказался о признании теологии в России научной специальностью. По его мнению, это прогресс в российском образовании. Все. Хотел бы подчеркнуть важность признания, ну, это еще один абзац, чтобы из уважения к патриарху. Значит, важность признания государством теологии как научной специальности, создания диссертационных советов, экспертного совета ВАК. Это, конечно, прогресс в российском образовании, в российской науке. Очень важно, что этот прогресс обуславливается деидеологизацией нашего образования и науки, заявил патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве. Очень хорошо. Значит, слушай, просто говорю фразу. Я говорю фразу, а вы говорите да или нет. И мы проверяем заодно наше голосование. Начать голосование. Хоп! Значит, фраза на заключение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о признании теологии в России научной специальностью. Это прогресс в российском образовании. С вашей точки зрения, да, это прогресс в российском образовании. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все очень просто. Мы проверяем голосовательную машину, которая у нас сломалась. Значит, патриарх Московский, Кирилл и вся Руси назвал прогрессом признание теологии научной специальности. Это заголовок публикации. Вы тоже так считаете? Теология, признание теологии научной специальностью вы считаете прогрессом в российском образовании? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Больше ничего. Все. У меня сейчас 18 на 80, 19 на 81. 19 на 80, 18 на 82. 18 на 82, 19. Иногда 18, иногда 19. У меня цифра меняется все время. Но именно вот сюда, здесь вот она танцует. Вот здесь она танцует. Ребята, все, я останавливаю, потому что у меня очень много. 18 на...
20.
Оп, да, 20. Смотри, 20. Было 19 только что. 20. Хорошо, 20 на 80. 20 на 80. Да. Отлично. Значит, у нас 20% считают тоже, что теология это... Прогресс, признание теологии научной дисциплиной, это прогресс российского образования. Знаете что? Все звонят, Алексей Борисович, физик из МИФИ звонит и так далее. Нет, не дам слова. Знаете почему? Потому что ваше мнение может быть критичным, а это неправильно. Это цензура. В программе «Подъем» торжествует цензура. Из уважения к теологии, это богословие, да, по-русски будет?
Да.
Богословие, изложение догмата религии. Прекрасно. Значит, из уважения к теологии, к которой я отношусь как существо низшее, к высшему знанию. Я существо низшее, безусловно, козявка рядом с теологией. Я. Абсолютно обмылок, окурок вонючий. Вот кто я рядом с теологией. Из уважения с теологией к теологии. Я обсуждать это не позволю вам. Все. Наука и точка. Наука! Не, ну, звонит человек, который видел сатану. Давайте все-таки один звонок примем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, доброе утро.
Написано, что вы видели сатану.
Ну, мы общались с вами, да.
Нет, подождите, со мной или с сатаной? Это разные вещи.
К сожалению, с обоими.
Вы обеими. с обеими. А почему обеими? Вы сомневаетесь в сущности сатаны или в моей?
Нет, сущность же женского рода. Можно вернуться к вопросу?
Да, прошу. Нет, подождите. Вот. Теология – это наука.
Нет, я согласен с патриархом. И вот почему.
Хорошо, наконец.
Потому что образы, формируемые в моем мозгу, они заставляют меня все-таки думать и размышлять.
Образы?
Образы формируемые.
А у моей овчарки образы формируются, и она не думает и не размышляет.
А у нее проще.
У нее проще. А у вас почему сложнее? Почему вы думаете, что у вас сложнее, чем у павиана?
Человекообразный просто.
Человекообразный. То есть он на основании того, что он человекообразный, а павиан какой? А павиан тоже человекообразный. Все нормально, товарищ. Я не знаю, почему вы хотите обсуждать это. Товарищ, я боюсь от вас какого-нибудь неаккуратного слова или даже помысла.
Крамолы.
Или даже, знаете, я боюсь от вас даже помысла какого-то неаккуратного, может быть, нечаянно, может быть, ведомые, может быть, сатаной, вот который видел предыдущий слушатель, общался с сатаной, с ней, он сказал, с ней, с сущностью. Значит, с ней, с сатаной он общался. Может быть, он с тещей имеет в виду?
Наверное.
Тещу, может быть, не знаю. А, значит, я боюсь, что вы каким-нибудь помыслом своим грязным, недостойным, может быть, в момент помутнения рассудка что-нибудь сейчас и ляпнете. Ну, вас нафиг. В хорошем смысле этого слова, товарищи. Слушай, смешная, что-то смешное все время попадается про правоохранителей. Ну, в смысле, и наоборот, поучительное. Вот поучительное. Глава Следственного комитета России обратился к председателю Верховного суда по делу казанских полицейских.
Да.
Там какая-то запутанная история. Казанские полицейские – это русские полицейские. Мы это понимаем, да? Это МВД Российской Федерации. Так же, как чеченские полицейские, которые здесь сидели в Москве и занимались выбиванием денег с использованием пистолетов и удостоверений МВД Российской Федерации. А это казанские, другая разновидность русских полицейских. Значит, они как будто бы, я сейчас говорю, как я бегло прочитав, понял статью, они как будто бы украли в Казахстане человека. Киднеппинг. Ну, выкрали человека.
Да.
Они говорят, вот Казахстан, а вот человек. Давайте украдем человека из Казахстана. Ну и все. И привезли к себе. Они говорят, Сумбат, его зовут Сумбат. Видать казах. Значит... Видать казах. Слышь, я сам удивлен, ну не важно. Значит, Сумбат. Они говорят, Сумбат, иди сюда. И трясли перед ним беленькой бумажкой на ниточке. А Сумбат пошел. Как это бывает с котятами. И они говорят, вот ты и в Казани, голубчик. Значит, а его пытается выгородить, насколько я понимаю, Бастрыкин. Я так понял из статьи. Вы меня простите.
Сумбата?
Вы простите уровень моего понимания. Сумбата. Он говорит, Сумбат хороший чувак. Да и к тому же казах. Вот. И значит, он говорит, да, можно я его спасу? И он написал, он, Бастрыкин, написал в порыве, я бы сказал, может быть, какого-то откровения, что суды Татарстана не объективны. Но это прекрасно, эти слова написаны. Значит, он, Бастрыкин, я читаю по Коммерсанту. Далее цитата из Коммерсанта, если позволите. Он, Александр Бастрыкин, глава СКР, направил в Верховный суд Российской Федерации обращение, в котором попросил Вячеслава Лебедева. Вячеслава Лебедева, помните, это кортеж, которого убил летчика на встречке на Калужке, тогда на Старой Калужке. Помнишь, там летчик был? Списанный летчик был, значит, и его убил кортеж Вячеслава Лебедева. Ага. Попросил Вячеслава Лебедева посодействовать в положительном решении данного вопроса. Данный вопрос это перенести в Москву процесс по украденному казаху. Далее. Так как суды Татарстана необъективны.
Ну, вот
это одно из первых, может быть, таких вот признаний.
Что обусловлено обширными связями обвиняемых в высших органах государственной власти республики,
то
в
есть
правоохранительных и судебных органах.
Они необъективны. Там что-то с гашишем было. Они говорят, гашиш куришь, заходи сюда к нам.
В чем, собственно, история-то? Я...
История заключается в том, что поймали... Тебе какая разница, в чем история? Главная фраза Бастрыкина, что суды Татарстана необъективны. Ты понимаешь, в чем дело?
Нет, это я понимаю.
Но это же важное признание, такое ключевое признание. Стоит только начать. Суды Татарстана, дали через запятую. Понятно? Почему начали с буквы «Т»? Уже с республики. Может быть, тогда начать прямо сверху, с 0,1 до 83 там дойти?
Нет, я не думаю, что это начало, после которого последуют повсеместные разоблачения всех судов, всех республик.
Суды Татарстана необъективны, то есть неправосудны. Они неправосудны, заявляет глава СКР. Это прекрасное признание, интересное признание.
Ну, оно интересное, но оно...
Необычное признание.
Это скорее исключение, чем правило.
Это как признание?
Как признание, как демонстрация.
То есть они временное помешательство у них.
Это не помешательство, я думаю, что это просто демонстрация работы сотрудников.
Я потрясен.
Генпрокуратуры.
Я действительно потрясен, потому что для меня суды все правосудны. Ну как я могу? Неуважение к судебной власти. Я лично... Встать, твою мать! В смысле, ваша честь идет. Суд идет. Разве нет? Как кричит пристав, когда заходит? А?
Да, примерно с такой интонацией, во всяком случае.
Я вот был в суде, я честь, клянусь. Они зачем? Встать, твою мать! Все, ты такой, ваша честь! Господи, помил! И все, ну так, мы всегда ваша честь. Расшите ваша честь, расшите ваша честь, моя фамилия Говнов.
Да.
Я всегда так говорю. Ваша честь, расшите, я вот как говно. А он говорит, ну пожалуйста, ну что, ну зачем? А?
Да.
Правда.
Вот меня здесь больше удивляет то, что такое, ну, дело достаточно негромкое.
Да.
И они задержали его в спорте гашиша.
Гашиша.
Сфабриковано дело о контрабанде и сбыте наркотиков.
Получил
13 лет.
Человек звонит Скунашира сейчас. Вот Скунашира. Почему так такая плохая связь? Попробуйте позвонить через Японию. Алло. Кунаширец. Мне просто человек, на котором написано Кунашир, остров Кунашир. И я не знаю, зачем он звонит, не имеет значения. Может, у них там на Кунашире там какой-нибудь улов лосося какой-нибудь особенный. Он хочет рассказать об этом. Кунаширец. И мне сразу интересно, потому что я думаю... вы знаете, он такой же... Вот. Мне сразу интересно, потому что что Кунаширец скажет, это вообще, над ними восходит солнце нашей Родины, понимаешь? Над Кунаширом. А потом только идет уже к нам. Поэтому от них есть происходит вся правда. Ну и пофиг, все, он потерялся. Кунашевец потерялся, да и черт. Смешно. Хочу смешное рассказать. Я хочу вас разбавить, когда, потому что вы все время угрюмые ходите, сугубые все какие-то, издерганные все какие-то, истраченные, побитые молью и недельным запором. Ужасные ваши лица. Можно разгладить как-то. Чуть-чуть улыбкой. А? Или, наоборот, сморщить улыбкой. Сморщить улыбкой я хочу. Вот что хочу. Над Камчаткой восходит сначала, говорит Александр Фельдман. Нет, Александр Фельдман, позвольте поспорить. Над Чукоткой. Ну, Чукотка. Сам сказал и задумался. Ну, правда. А до Чукотки над Калифорнией. Так как же быть? Мы очень в затруднительном положении. В очень затруднительном. Значит, интимные чувства девушки в бурке. Я хочу вам смешное что-то рассказать. Интимные чувства девушки в буркине. Это смешная история. МК, вы знаете, МК славится чем-нибудь таким озорным, непристойным и так далее. Значит, костюм облепляет тело. Туника начинает... Туника, правильно?
Туника.
Туника, да? Туника. Начинает пузыриться. Или пузыриться?
Пузыриться.
Накидка кольцом стягивает череп. Взяла девчоночка из Московского комсомольца. Это такая полупристойная газета, но не важно. Значит, а... Ты знаешь, что
да,
это газета?
Да, конечно.
Ну да, она такая там, объявление массаж, все виды массажа.
Да, да, да.
По существу завуалированная пропаганда проституции. Ну, не важно. Светлана Самоделова и Евгения Ручкина, то ли они вдвоем были в буркине, надели буркини и пошли всех пугать в Москве. Мама, все в ужасе. Просто.
На улицах или на
Нет,
пляж они
на пошли? На пляж пошли. Значит, они пошли в Серебряный Бор. зеленый бор, там среди травы, дохлых крыс, трупиков, трупиков несчастных мокрых кошек.
Стекла и бычков от
стекла,
сигарет.
Бычков, вот это все это разврата страшного, пластика, все это мерзости. Они, значит, туда пошли. Буркини в столице купить несложно. Закрытые костюмы для плавания предлагают десятка три специализированных магазинов. Читаю по московскому комсомольцу. И расцветки самые разные. От темных до самых радужных. То есть есть веселенькое. Вот этот буркини будет вам особенно к лицу, говорит девушка.
Живенькое.
Да. А вот этот буркини будет вам особенно к лицу, говорит девушка-продавец, снимая с вешалки сиреневый купальный костюм. Нижняя часть его похожа на термобелье. Брюки и футболка с длинным рукавом сделаны из плотного материала. Ну, плотно, потому что надо, чтобы волосы на руках не делались рельефными. Что если у тебя волосы на руках? Интересно, у арабок волосы на руках сильно большие, не знаешь?
Не знаю.
Не знаешь? Не видела голую арабку хоть раз? Нет. Не видела?
Я нет. Не обращала внимания.
Ну, не видела. Хорошо. Синтетика. Я не видел просто. Не видел, не знаю, что я честно говорю. Синтетика используется, чтобы костюм быстро сох, говорит продавщица. Это итальянская ткань. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению и хлору.
О, круто.
А зачем хлору она устойчива?
Ну, если в бассейн, например, пойдешь.
Ах, в бассейн. Спасибо большое. В бассейн. В бассейне в Арабских Эмиратах даже запрещено иметь любую одежду, кроме бикини, кроме купальника. Ты знаешь? В Арабских Эмиратах тетки пытаются прыгнуть, замотанные в масхалаты,
да.
Их там не пускают.
Нырнуть.
Я тебе говорю, в Дубае, я в Дубае. Я тебе правильно, честно говорю сейчас. Сейчас я тебе говорю то, что есть. Я был в Дубае, значит, там в бассейне вода остужалась до 28 градусов специальным холодильником. То есть, потому что море было плюс 35, а бассейн 28. Я говорю, а как вы этого достигаете? Они говорят, а мы остужаем через холодильные установки бассейн специально. И туда тетки пытались метнуться в масхалатах. Специальные масхалаты у них есть, черные такие. Вот. И там их дядько какой-то...
И в никабе, небось?
Да, нет, дядько пытался их остановить. И, надо сказать, гордо останавливал. Да, останавливал все. Ну, хорошо, продолжаем Москву. Беру верхнюю часть костюма и не в силах сдержать эмоции, говорю, да это же практически плащ. Девушка-продавщица смотрит строго. Эти закрытые костюмы были созданы австралийским дизайнером Ахедой Занетти. А может, Занетти? А может, Ахедой? Может, Ахедой Занетти? А может, Ахедой Занетти? Черт его знает. Для того, чтобы правоверные мусульманки могли посещать пляж и заниматься водными видами спорта. Поверх натягивают тунику. Плащ без рукавов из полиэстера. В районе талии продета тесьма, которую нужно затянуть. Довершает образ узкая шапочка и накидка-капор. Еще. Шапочка одна, а капор сам по себе еще. Значит, секундочку. Костюм не должен прилегать к телу. Говорит как моральный судья, продавщица. То есть это журналисточка.
Да, взяла
все
в обтяжку.
Все серьезно, догадываемся мы про эту журналистку.
Берите на размерчик.
Она побольше. Говорит, на побольше размерчик.
Мне XS. Нет, у вас эмочка.
Эмочка. Почему должно болтаться? Чтоб туда рука могла пройти. Чья, мы не знаем, чья. А? Нет?
Да, не знаю.
Значит, не важно. Должно болтаться. Почему? Она говорит, почему? Потому что если слишком прижмется, то как бы даст рисунок тела, а это может кого-то соблазнить. А следовательно, может быть воспринято как некий месседж с твоей стороны похотливый. Этого не следует. Надо избегать этого. Ну и правильно. Вот. Вам нужен больше. Дальше заходит продавщица, покупательница, которая говорит, а появились буркини от Лоры Грик? От Лоры Грик. Хорошо. Значит, в любом случае это покупает. 3200 платит. 3200 рублей. 3200.
Нормально. Купальник стоит 3200,
да. Нет. А там есть и за 30 тысяч. А буркини есть и за 30. Дальше она идет. На улице стоит жара. Самое время опробовать буркини на деле. Выбираю один из самых популярных столичных пляжей в Серебряном Бару. В раздевалке мучительно долго натягивают на потное тело штаны и водолазку. Уже чуть не задыхаюсь. С ужасом думаю, что сверху придется надевать тунику. Берег почти полностью занят отдыхающими. На многих из девушек микроскопические купальники, прикрывающие только гениталии. Мое появление явно вызывает интерес у окружающих. Мужчины откладывают газеты. Дамы приподнимают шляпы.
Газеты, да.
Дамы приподнимают шляпы. Один из мальчишек кричит: «Мама, Спайдермен идет!» Я в буркине, как в гидрокостюме. Шапочка и капор плотно облегают кожу. Уже через 5 минут на солнце становлюсь мокрой, как мышь. Осторожно вхожу в воду. Плавать не спешу, иду вдоль берега. «Какая сегодня вода теплая!» Пытаюсь заговорить с женщиной, которая стоит с маленькой дочуркой. Та кивает и тотчас забирает дочку и уходит от меня подальше. Подаю упавший мяч двум мальчишкам, которые играют в воде. Дружелюбно улыбаюсь. С берега тут же к ним спешит их отец. Ничего не говорит. Войдя в воду, становится между мной и мальчиками, оттесняя меня в сторону. Решаю сплавать. Захожу по шею в воду. Костюм плотно облепляет тело, туника начинает пузыриться. Мне приходится хлопать по ней руками. Но она все равно поднимается, накрывает мне голову. Я как поплавок, мокрая шапка и накидка плотным кольцом стягивают череп. Плавать в полном обмундировании занятие не из приятных. Вскоре возле меня образуется свободное пространство. Отдыхающий, отшатнувшись, переходит
очень
в другое
место. Очень удобно, прекрасное совершенно
средство. А отдыхающим неприятно, что я купаюсь рядом, они переходят в другие зоны. Значит, выхожу из воды. Она выходит из воды и садится в другом месте. Садится. Значит, вокруг нее также образуется свободное пространство. Люди забирают вещи, собирают быстро.
Это гениально просто.
Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Сажусь на траву. Женщина, которая на складном стульчике читает газету, вдруг спохватывается и бежит к ларьку за минералкой. Парочка, подхватив коврик, перемещается под деревья. Вокруг меня снова образуется свободное пространство. То есть, где она появляется?
Все люди... было так просто.
Нет, люди очень скромно. Москвичи действительно абсолютно скромно, спокойно разворачиваются и расходятся. То есть, где-то она останавливается, и люди расходятся. Тиш, пошли все в стороны. Ну, это удивительно же, да?
Класс.
Ну, это же удивительно. Кому класс? Ей класс.
Ей класс, конечно.
Ну, как же класс, когда на ней много тяжелой и мокрой одежды теперь?
Женщины, которые привыкли носить столько одеяний на себе, я думаю, что для них это обычное дело. Ну, они же ходят в жару вот в никабах, вот в этих вот тоннах тканей на себе.
Может быть, это обмен веществ другой просто?
Да, наверное, кстати.
Обмен веществ.
Кроме того.
Обмен веществ. 7373, что, вы видели что-то подобное? Почему мне столько звонят людей? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро. Ужасно неприятное ощущение, когда вы рассказываете про этих людей, расступающихся. Меня Заур зовут.
Да, Заур.
Наоборот, интересно.
Страшно
приветствую,
просто.
Потому что просто не колхозник, понимаете? Люди у нас вообще... Вся проблема в том,
нет,
что колхоз.
Нет, есть необычные... Любые необычные люди привлекают внимание. И если у этих необычных людей есть необычная репутация, что они время от времени, так сказать, там, с известным восклицанием вдруг себя взрывают, то все думают, ну и нафиг, лучше отойти.
Да у кого хорошая репутация, скажите? У любого,
ну, например,
любого человека плохая репутация, у милиции плохая репутация.
Я вам скажу, что если вы слышите, если кто-то идет бубня Харе Кришна, вы точно знаете, что он, скорее всего, не подорвется.
Я считаю, что любой верующий человек должен Харе Кришна всегда говорить, потому что это самая повторяемая в мире молитва. И это то же самое, что и же истины не беси.
Да, но если при мне кто-то скажет Харе Кришна, то я расслаблю мышцы и не приготовлюсь к прыжку в сторону, куда-то в окно. А есть слова, услышав которые, я, скорее всего, сигану в окно.
Ну какие? Аллах Акбар?
Почему вы говорите Аллах? Разве там не Аллаху?
Ну, мне кажется, это произношение, я, возможно, ошибаюсь.
Не знаю.
Да,
я думаю, что есть мобилизующие слова, а есть расслабляющие слова. Мобилизующие и расслабляющие. Мобилизующие, я испытываю чувство мобилизации. Испытав чувство мобилизации...
Стыдно за людей, которые расступаются. Это Москва, это не какие-то выселки, понимаете?
Ну, понимаете, ну...
Ну, просто, стыдно. Ну, а если бы негр зашел, мы бы на него пальцем показывали? Нет, мы уже привыкли, отлично. Негры там 30 лет в нашей стране есть.
Да.
А вот араб там какой-то... Арабка, точнее, простите. Хотя я ни разу не видел на пляже, конечно же...
Арабку.
Нет, ну, может быть, в Индии только я видел таких женщин, которые купаются.
Это как раз вот... Я видел в Туркмении в свое время. Вы знаете, в 80-м году, в Олимпиаде, вот когда умер Высоцкий, 80-й год, я видел, местные купаются. Они, конечно, заходят в полном обмундировании. Полный, то есть и шальвары, и верхняя накидка, и все-все-все, платье. Прямо в полном обмундировании. И надо сказать, что когда они выходят, эта штука сильно прилипает к телу и до известной степени обнажает их.
Ну, надо просто всем думать, что под этими штуками они очень-очень красивые.
Вот
и
именно.
И все будет позитивно.
Да. Под одеждой все люди голые.
А москвичам надо как-то, не знаю, стереотипы рушить уже, эти совковские и вообще...
Да это не совковские, это вновь приобретенные. Это вновь приобретенные.
Ну, в том числе, да.
Это вновь приобретенные. Нет-нет, в советское время никто бы не изумился этому. Я не в советское время это не вызывало чувство тревоги. Как раз напрасно. Это последнего времени эффект. Это что-то новое. Не советское, нет. В советское время это было, ну, прикольно.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Мне вот какая идея пришла в связи с тем, что все от этой журналистки
да.
разбегались на пляже.
Да.
Если сшить подобный вот буркини, такой же пугающий чехол для автомобиля и выезжать на нем в город в пробку, ну, то есть во время пробок, то тогда можно будет проехать гораздо свободнее, потому что все будут уступать дорогу, все будут пытаться куда-то свалить подальше, разбегаться, и можно будет ехать, так сказать, практически без пробок.
Ну, вот всякие примеры.
Это гениальная идея. Вот. И если покрыть вот этот вот чехол еще соответствующими надписями на арабском, ну, например...
разные надписи. Любые. На можно даже анекдот про Чапаева написать по-арабски, и все. И этого будет достаточно.
Все, абсолютно. Что угодно. То есть,
да.
Например...
Один раз говорит Чапаев Петьку. Где у нас Анька? Вот это все написать по-арабски. Знаешь, все расступятся перед того, мгновенно отшатнутся, как от чумного. Поехали дальше.
Обзор прессы.
10:34 в Москве. Здравствуйте. Гражданам помогут обанкротиться. Это заголовок статьи в «Коммерсанте». Госдума получила предложение, призванное в разы увеличить количество финансовых управляющих при банкротстве физлиц. По оценкам экспертов, наблюдается резкая нехватка управляющих для всех потенциальных граждан-банкротов. Решить ее, по версии авторов нового законопроекта, должны снижение требований к таким специалистам и введение административной ответственности за отказ от оказания услуг при банкротстве физлиц. Новость для автомобилистов. Возможно, для некоторых долгожданное. На Ярославском шоссе откроют новые проезды. К выходным откроют движение на второй части обхода Тарасовки на Ярославском шоссе М8 Холмогоры. Сегодня проехать по этой федеральной дороге в районе города Королева будет гораздо легче. Так нам обещают дорожники. Как пояснил российской газете представитель подрядчика, открывается движение после реконструкции по путепроводу через Монинскую ветку ярославского направления Московской железной дороги. Там будет 8 полос, по 4 полосы в каждую сторону. А также окончены основные дорожные работы по строительству Болшевской развязки. В ходе реконструкции участка трассы М8 с 22 по 29 километр были построены 4 транспортные развязки, 5 мостов, 6 надземных пешеходных переходов. Подробнее об этом читайте в российской газете. Также там же откроют границу, это заголовок статьи. Вчера в Госдуму внесен законопроект, предлагающий поднять до 100 тысяч рублей минимальный порог долга, после которого человеку можно запрещать выезд за границу. Запрет ГМО, благо или мракобесие, что нам надо знать о трансгенах, пишет сайт «Аргументы и факты». 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Слушайте, значит, Сбербанк. У меня много тем разных, маленьких, но есть одна примечательная очень, как мне представляется. Это сам... А, кстати, про пробки. Можно расскажу? Вы стоите в пробках. Я хотел вас порадовать, товарищи, на секундочку, потому что мне кажется, что очень важно. Значит, смотрите. А оказывается, закрытые окна и включенный кондиционер при нахождении в пробке максимально усиливает воздействие токсичных химических веществ
а если внутренний
на здоровье автомобилиста.
Внутренний
не знаю, может быть, закрыть внешку, закрыть приток, ты имеешь в виду?
Да, я езжу только с внутренним обдувом.
Вот, здрасте, так тебе вовсе не поступает
никакого
воздуха?
Нет, я когда еду до профсоюзной, там, вдоль леса, я открываю окна, проветриваю, насыщаю машину кислородом, потом закрываю, все закупориваю.
То есть ты постоянно оператор кислородного этого... Да, молодец. Хорошо, а ты еще знаешь, что сделать? Возьми баллон с кислородом, положи его рядом.
Для дайвинга.
И мальца под спускать. скайп, Мальца, чтобы он травил тебе кислород чистый. Ну, что, очень хорошо. Да, а можно вообще закупорить машину всю пластырем, пластилином и всем, и создавать барокамеру. Ты можешь даже повышать давление, парциальное давление повысить, более, создать давление более единицы.
Я потом запишу.
Это очень интересно. Очень
я
интересно.
Люблю такие, да, эксперименты.
Хорошо. Смотрите, об этом сообщается в журнале Environmental Science. Хорошо. Исследователи обнаружили, что высокая концентрация токсичных веществ обеспечивается благодаря тому, что воздух за пределами машины гораздо грязнее, чем внутри. Включенный кондиционер засасывает токсичные соединения внутрь. А дальше вы сами засасываете эти токсичные соединения внутрь собственного организма. Я вас очень поздравляю. Кроме того, при остановке машин на красный свет, они, машины, проходят сквозь различные ездовые циклы. Холостой ход, разгон, снижение скорости. Одновременно на светофоре скапливаются другие автомобили, выбрасывающие новые токсичные, новые и новые, все более токсичные соединения. В результате в воздухе накапливаются вредные вещества, которые почти не развеиваются. Если так, ну и так далее. Значит, смысл в чем? Вы должны сделать следующее. Просто так сказать, вас учу. Учу один раз. После этого подыхайте, если вы не умные. Нет проблем. Вы должны постоянно, как Кнорр, крутить этот свой кондиционер. Значит, и время от времени закупорить, как будто вы синхронная плавательница.
Да, плавчиха.
Плавчиха. Вы должны закупоривать все жизненные отверстия, и все, и все.
В машине, да?
Конечно. Ты подъезжаешь к пробке или к красному свету? Ставишь закупорку салона.
Да.
Тинк, быстренько. Все. Там, и даже за метр за 50. Уже там облако мерзости. Разгоняешься и снова пускаешь чуть-чуть воздушка. Потом за это воздушка снова не пускаешь. И так все время думать. Но я хочу сказать, в 29 раз более интенсивное воздействие токсичных веществ, чем если ты едешь по обычной дороге. Если ты толкаешься в пробках, ты токсичных веществ захватываешь в свои легкие в 29 раз больше. Каково?
Но я-то езжу в 5.50. Ха.
5.50. Ха.
Абсолютно ха. По свободной дороге.
Но посочувствуй гражданам. Имей сердце, имей душу, имей гражданственность.
Ну,
кроме паспорта, который у тебя есть, и все. Понимаешь? Имей какой-то стыд. Зачем ты гордишься этим? Наоборот, подойди к трубе Икаруса и подыши.
Да.
Для того, чтобы сравняться с гражданами.
Да, да.
Быть как все. Защитить то, чем дышит нация. Нация дышит из-за каруса.
На себя, на свои легкие часть вот этой гадости, чтобы
отфильтровать через собственные легкие, отфильтровать эту мерзость. Прильни к трубе Икаруса. Вчера в Госдуму внесен законопроект, предлагающий поднять до 100 тысяч рублей минимальный порог долга, после которого человеку запрещено выезжать за границу.
Ну, правильно, потому что уже всех долги по 10 тысяч. Сейчас же 10 тысяч порог.
Да, да, 10.
Уже никто не ездит никуда.
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Мы не скажем, какая фамилия. Не скажем. Чтобы не было пропаганды. Неважно, какие-то депутаты. Да и черт с ними. Значит, 10 тысяч у человека накапливается незаметно, потому что ему за стоянку в неположенном месте 3 тысячи врубят.
Да.
В неположенном месте. Значит, за проезд на подразделительное еще 3 тысячи. По этой по самой,
автобусной...
по обочине. 3 тысячи.
По автобусной.
На МКАДе стоит... сейчас обочина 3 тысячи.
Класс.
Значит, еще 3 тысячи, и все. 9 тысяч. Все, человек на грани. Через Минск скоро не уедешь. Значит, надо сделать 100 тысяч. Понимаешь?
Правильно.
А потому что выезд за рубеж для человека русского означает в общем почти все. Ведь большинство не ездит за рубеж. Но сама возможность слинять – это принципиально важное качество.
Да, я согласна. Психологически это очень важно.
Ты не едешь, ты не переселяешься в Аргентину.
Запах свободы.
Ты не переселяешься в Аргентину. Но сама возможность переселиться в Аргентину есть для тебя ощущение, как ключи в кармане. Потому что у тебя ключи от машины в кармане. Ты, может, не едешь никуда, но ключи в кармане. Понимаешь? Это возможно. Они не пили, но у них с собой было. Понимаешь? Возможность уехать в Америку. Ну, просто никто не поедет в Америку, но помечтать можно. Ты знаешь, что по статистике огромное число тех, кто на опросы общественного мнения о готовности к эмиграции отвечает: да, мы готовы, мы рассматриваем возможность эмиграции. Из них эмигрируют в действительности ничтожное число.
Ну да, там 0.5% какие-то.
Ничтожное. То есть хотят эмигрировать почти все. Нет, почти все, кто хочет, вот как я сказал.
Да.
Но никто не делает. Но никто этого не делает.
В сухом остатке.
Конечно. Я много раз эмигрировал. И ни разу не эмигрировал. Я уезжал со столовыми приборами, с простынями.
Хорошо, но вообще каждый наш отпуск — это такая маленькая эмиграция. Это такое вот предвкушение.
Я тебе больше скажу.
Да.
Каждая ночь есть маленькая эмиграция. Когда ты засыпаешь, ты в сущности эмигрируешь.
Ну да. И когда пьешь, ты эмигрируешь.
Когда ты пьешь, ты эмигрируешь. Когда ты засыпаешь, ты эмигрируешь. Каждая отключка сознания — есть побег. Есть побег. И, конечно... Конечно. Значит, 100 тысяч. Ну, я просто говорю, это будет удобнее. Можно было бы миллион, сделать миллион, все-таки, мне кажется. И вообще, всех пускать за границу лучше. Пускайте их за границу, пускайте. Вы не хотите, чтобы росло напряжение? Вы не хотите, чтобы росло напряжение в стране? Пускайте людей за границу.
Понарошку, может, пускайте.
На счастье на ваше, говорю я, вообще властям, на счастье на ваше. Он там и останется. А? Ну, же там останется. Останется. Останется там, в этой своей сказочной стране, мыть посуду, унижаться и так далее. Понимаете, доедать с помойки. Он останется. Вместо того, чтобы здесь ходить по болотным. Но это же правильно. Это же прекрасно. Я бы, наоборот, при наличии долгов настоятельно требовал выехать за границу хоть один раз. Было бы требование, обязательство, понятно? Потому что, ну, конечно, мы же сбрасываем политическое напряжение. Слушайте, про Трампа. Знаешь, это вранье или нет?
Да, да, почитал.
Какой кошмар. Слушайте, мы оскандалились. Я сейчас вас ознакомлю с этим. Страшный скандал. До чего же он унизителен? А почему скоро через Минск нельзя будет, спрашивает 13-й? Как же, вы пропустили новость, 13-й? Была новость с месяца-полтора назад, что Минск и Москва налаживают взаимодействие таким образом, что в Минске будут компьютеры, объединенные с Москвою, через Калифорнию, я думаю. А как их еще объединить? Значит, таким образом, что белорусские пограничники будут знать, что тебе запрещен выезд.
Ах, вот как.
Конечно. Конечно. На очереди затем казахстанские пограничники, которые тоже будут знать, киргизские пограничники. Знаешь, что Киргизия присоединилась к безвизовому, безничевовскому обмену. То есть можно ездить просто так на шар.
Вообще...
Через Бишкек можешь куда хочешь свалить.
Я не делала визу в Бишкек. И...
Делала?
Я 4 года назад не делала визу в Бишкек. Никак... Ну, в смысле, абсолютно спокойно ездила. А что, была виза?
Нет, сейчас не нужно вообще. То есть киргизы сейчас приравнены к белорусам, чтобы ты понимал. Так же, как белорусы.
Так.
Ты видишь перед собой белоруса? Вот вижу, белорус. Данилевич,
то есть без...
А да. На самом деле она киргизка. Понятно?
И Короза.
И Короза, Сережа Короза. Он говорит, я белорус. Ты говоришь, а понятно киргиз? Ну, то есть это одно и то же сейчас.
Все понятно.
Киргизы стали белорусами, белорусы стали киргизами. Угу. Это на одно и то же. Слушай, подожди, я сейчас расскажу тебе про Трампа, который как был американец, так и остается. Российские медиа опубликовали ложную цитату Дональда Трампа. Ну, это ладно. Слова о несправедливости наказания российских паралимпийцев, приписанные Трампу, растиражировали десятки изданий телерадиокомпаний. Кроме нашей. Российские медиа от издания российских органов власти до информационных агентств опубликовали 25 августа, это вчера, реплику, новость о том, что кандидат от республиканской партии на выборах президента США, бизнесмен Дональд Трамп, подверг беспощадной критике решение Международного паралимпийского комитета по недопуску российских спортсменов на Паралимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро. Со ссылкой на BBC несколько десятков российских газет, телеканалов и радиостанций распространили следующую цитату Трампа. Двоеточие, цитата. «Решение о недопуске российских паралимпийцев принимали полные кретины, которые и есть настоящие инвалиды. Как объяснить то, что спортсмены из России, где были скандалы с применением допинга, выступали на Олимпиаде в Рио, а все российские паралимпийцы, с которыми не было допинговых скандалов, выступать не будут. вымещать свою никчемность на сильных душой и телом людях с ограниченными возможностями из России, это ли не подлость и низость? Такая цитата из Трампа, которую он никогда не произносил. Это не цитата, это выдумка. Это выдумка. Что будто бы Трамп вот так выступил. Я думаю, что здесь фальшак кроется уже в первой фразе. Только русские применяют слово «инвалиды» в ругательном смысле. Здесь
я, кстати, тоже подумала.
Первая фраза изобличает, что это выдумка. Даже если Трамп, если Трамп экзотичный, эксцентричный господин, он не может принять слово «инвалид» как ругательное. Он, скорее всего, слово «инвалид» вообще не употребит. Потому что «инвалидо» — это обесцененный. О человеке. Когда мы говорим «инвалид» о человеке, например, у него инвалидность первой степени.
Да, да, да.
Это переводится на русский язык как обесцененность первой степени. Инвалид второй степени — это значит обесцененный во второй степени.
Угу.
Обесцененный. Лишенный ценности. Понятно, да?
Да.
И инвалидность третьей степени, обесцененность третьей степени. То есть человек имеет ценность, а инвалид – это человек обесцененный в переводе. Да? Мы переводим. Мы же с вами все говорим на латыни или нет? Я здесь найду, может быть, горстку людей, не знающих латынь. Ну, хорошо. Ну, так вот. Значит, Трамп не мог этого сказать, потому что invalid – invalid.
Да, это недействительный.
Это недействительный, обесценивающий, нестоящий, отмененный, invalid. Понятно? Неэффективный. И уже в первой фразе этой фальшивой, ложной фразы точное указание, что это выдумка, что эта фраза выдумана. И дальше это указание, что эта фраза выдумана человеком, не говорящим на латыни и не знающим и не имеющим отношения ни к одному языку, связанному с латынью, как бы то ни было. Вообще никак. Понятно, да? Или почти никак. Поэтому понятно, что, скорее всего, эту фразу придумал русский. Русский, не знающий иностранных языков. Вот эта фраза. Решение о недопуске российских паралимпийцев принимали полные кретины, которые и есть настоящие инвалиды. То есть здесь слово «инвалид» использовано в пиоративном, с пиоративной коннотацией, как ругательство. Они и есть настоящие инвалиды. Они и есть настоящие обесцененные. Это слово сейчас на Западе пытаются избегать. Полные кретины – это жирные кретины. Да, спасибо, Артемис. Да, полные кретины, в смысле, жирные, не худощавые. Нет, не худощавые кретины. Конечно, конечно. Кретины с проблемой лишнего веса, вот так можно сказать.
Угу.
Хорошо. Значит, вот эту фразу выдумали русские. Подобное высказывание стало бы важным событием в информационном фоне кампании Дональда Трампа. И поэтому, значит, и стали исследовать, когда это. И мы тоже, кстати. Потому что эту фразу распространил ни мало ни много Интерфакс. Я поздравляю Интерфакс, обкакавшись.
Да, это провал, конечно.
Товарищи из Интерфакса. Я должен сказать, что агентство вот так лажать бывает, но редко. Но редко. Есть некая школа в агентствах, понимаете, выяснение источника и так далее. Вот так лажать, как Интерфакс, с агентствами это случается редко. Надо сказать, что и с Интерфаксом это случается редко. Редко. Но поздравляем, обкакавшись. Что тут сказать? Да? Да, конечно, конечно. Да, инвалид в английском страшное оскорбление. Ну, а в любом... А что же только в английском, что ли? Инвалидо, скажите по-испански. Это значит человек обесцененный, лишенный ценности. Это, конечно, оскорбление. Безусловно, оскорбление. Ну да, ничего не стоящий, неполноценный. В сущности, неполноценный. Да, спасибо, 87-й, за очень точный перевод. Человек обесцененный, то есть лишенный части ценности, неполноценный. То есть мы говорим неполноценность первой степени, неполноценность второй степени, неполноценность третьей степени, когда мы обсуждаем инвалидность. Ну, это хорошо. Значит, как это обнаружилось? Обнаружилось, значит, стали искать, кто же первый это до Интерфакса все это залудил. Оказалось, что 23 августа, с учреждением новостей давно, Один из сомнительных интернет-сайтов это выставил. Я не знаю его название, я читаю по тексту. Один из сомнительных интернет-сайтов, известный выдуманными новостями.
Угу.
Я не знаю, здесь нет, к сожалению, дальше. А дальше перепечатал это с сомнительного сайта «Софспорт». Дальше после «Софспорта» понеслась. «Росбалт» и «Ведомости», даже газета «Ведомости». И затем ТВ-центр, НТВ, РНТВ и так далее. Где же эту фразу остановили? Она говорит «Москва». Мы поняли, что фраза попахивает. Ну, фраза пахнет, выдуманная каким-то русским человеком.
Да, она абсолютно по-русски звучит.
Она звучит так, как иностранец не мог ее произнести, будучи даже Трампом.
Да.
При всей его Значит, я подумал, а зачем мы это выдумываем? А знаешь, зачем? Ввиду глубочайшей нашей провинциальности.
Нет, может быть, это придумано было ради прикола, а вот уже растащили это, потому что были в полном восторге. Боже мой, сенсация, Трамп сказал. Все, нет. Победа.
Я скажу, почему мы это растиражировали. Мы это растиражировали потому, что мы в высшей степени провинциальные люди. И для нас каждый взгляд из Америки есть приободряющее, невероятное событие. Мы живем подобно деревенской дурнушке. Деревенская дурнушка, безусловно, страшно недовольна столицей. Столица подла, столица бесчеловечна, столица алчна, столица всех использует и выплевывает использованных, столица грязь и тлен,
да,
и мерзость и порог. Вот что такое столица. И в столице живут там красивые какие-то мужчины и прочее. Но это все наносное. По-настоящему правильный только тракторист Вася, который ходит в кружок юных казаков там по вечерам, надевая лампас. Но стоит только любому столичному человеку, любому последнему чму из столицы, последнее чмо откуда-нибудь из Бирюлева, простите меня, бирюлевцы, я знаю, что вы самый изысканный район Москвы, как последнее чмо из Бирюлева, в хорошем смысле этого слова сейчас, значит, из Бутова, не знаю, из Митина, последнее митинское чмо, если хотя бы даже просто посмотрит в сторону деревенской дурнушки...
Или проедет мимо...
Или хотя бы подмигнет как-то странно, может быть, у него тики деревенской дурнушки, как она бежит звонить маме, звонит всем подругам. Вы знаете, он на меня посмотрел. Это неспроста. Это неспроста. Понимаете? Ведь неспроста он на меня посмотрел. То есть мы преклоняемся перед иностранцами в своей ненависти к иностранцам. Мы преклоняемся перед иностранцами, как последняя деревенская дурнушка. Смотрите, смотрите, американец высказался о нас позитивно. Американец за нас, теперь победа с нами. Ведь американец за нас. Какое счастье! Надо расплакаться в сопли, пойти напиться от счастья, понять, что, на самом деле, люди-братья, американцы за нас, и мы за американцев, и мы готовы теперь умереть за них, и все.
Наконец-то
американцы поняли. А раньше они заблуждались. А теперь они поняли, глаза открылись, разверзлись очи. Трамп посмотрел в нашу сторону доброжелательно. Боже, как хорошо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Даже здрасте.
Здравствуйте.
У русских есть еще одна очень позорная, стыдная черта, от которой прямо аж вот трясет. Мы друг друга любим бить на глазах у иностранцев, таким образом друг друга позоря.
Да, и я сейчас этим занимаюсь.
Ужасная совершенно.
И я сейчас этим занимаюсь. С удовольствием. Но,
Сергей, вы-то занимаетесь бичеванием пороков. А вот когда русские на потребу иностранцам бьют друг друга морды, так сказать, изображая себя...
Ну, просто нам симпатичен Трамп. Просто нам симпатичен Трамп, говорит Игорь Варсин. Просто нам симпатичен Трамп. Он похож на русского. Да, американцы вообще... Знаете, что будет? Вот ко мне пришел молодой журналист, Фрог. И он говорит, что-то мне про американцев сказал, но я сейчас не помню. А ну как что-то такое вот сдержанно негативное. И я ему сказал, знаете, сколько вам лет? Вот молодому журналисту. Ну там ему нет 30. И я ему говорю, знаете, вы еще много раз в жизни услышите про американцев разные фразы. Среди них обязательно в вашей жизни прозвучит: русские американцы народы пионеров, народы покорители, русские и американцы родственны духом.
Такое звучало в 75-м году.
Конечно, а что, спасибо, спасибо большое, Фрог знает. Значит, ты еще не слышал этого?
Нет.
Мать, доживешь. И услышишь, вот как будет сказано. Ну, я тебе рассказываю, как будет сказано. Выйдет человек, который по бумажке, может быть, даже это прочтет. Русские и американцы, народы покорители. Русские и американцы, народы пионеров. Дух пионеров в обоих этих народах. Огромные пространства были покорены лучшими представителями русских и американцев. Нас не могут понять другие народы. Нас не могут понять европейцы. Нас не могут понять... Потому что только русские и американцы сумели создать гигантские цивилизации на огромных пространствах. Пионеры духа, покорители и так далее. Вот это когда ты услышишь, ты вспомни, вот так сделай, вот так сделай. Да. Ага, Сережа. Так, Сережа, привет, пошли мне привет. Договорились?
Обязательно.
Значит, эту фразу ты точно услышишь, точно, 100%. 100%. Потому что у нас маятник качается, мы на самом деле... низкопоклонничаем перед Америкой. И стоит даже придумать какому-то идиоту цитату из Трампа, которой не было. Как вся русская пресса, колоча хвостом, как последняя паскудная сучка, колотя хвостом по пыльной дороге, поползла на брюхе целовать задницу Трампу за придуманную похвалу, фальшивую, насквозь, паскудная сучка на животе. Вот что такое ползущая по пыльной дороге и стучащая своим паскудным грязным хвостом. Вот что такое русская пресса. Но я же жалко, что я не в день прессы, это говорю, в движении.
Подъем. В движении.
Очень хорошее движение, кстати говоря. Сколько баллов, мы не знаем. 5 баллов. 5 баллов у меня на iPad не отражается, потому что это Яндекс, у него свои отношения там со всеми и так далее. Значит, 5 баллов. Люди ездить вам не дают, а вы и не ездите. Не ездите, зафиг вы едете. Волоколамка не едет, Ленинградка не едет. Проспект Мира тяжелый перед третьим транспортом. Третье транспортное кольцо с 10 до 2 не едет. На 5 часов по циферблату внешка не едет. И так далее. То есть, что тут говорить? Все по домам, нафиг не надо, отсиживайтесь. Хорошая погода, сидите на балконе, чирикайте, пейте кофе, мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 26 августа.
Подъем.